Всем привет! Январь 23-го, и вы слушаете 119-й выпуск Link Me Up целиком. Мы сегодня продолжаем тему балансировки, и если в предыдущем эпизоде разбирали ее по верхам, смотрели на иерархию от DNS до DSR, разбирались в компонентах системы балансировки, какие у нас способы доставки трафика существуют, что такое консистентное хеширование и как там нам помогает SMP с Unicast'ом, то сегодня будем копаться в деталях реализации L3 L4 балансировщиков в софте. И поможет нам с этим Георгий Кириченко, руководитель группы высокопроизводительной обработки трафика в Яндексе. Привет, Георгий.
Всем привет, привет. Как дела? Как настроение?
Вот, про это мы сейчас еще поговорим немножко. Вот, вторым гостем у нас сегодня будет Сергей Платко, директор по аналитике и интеграции в цифровых решениях. Привет, Сергей.
Привет, Марат. Привет всем, кто нас слушает.
Да, рад снова тебя увидеть у нас в гостях.
Взаимно.
Так, ну, давайте, да, немного для того, чтобы разбавить техническую тему. Правда, как настроение, как у вас 23-й год начался? Как вообще месяц первого идет?
Да хорошо идет. Правда, начался дождиком.
Так, ничего.
Новый год и дождь, да. У нас новый Дед Мороз.
У нас все было нормально, кроме последней недели, где -30, -35. Вас Новосибе.
Ой, я даже завидую.
Какие-то крещенские морозы у нас получаются абсолютно не крещенскими.
Староновогодние морозы.
А, староновогодние. Вот начался с возможности отоспаться, провести время с детьми и уже потом вернуться к работе.
А я искренне сочувствую людям, которые отправились в Сочи, в Архыз, во все эти места на новогодние каникулы.
Там не повезло с погодой, да?
Там не повезло со снегом.
Оу, неприятно, да. Бывает.
Ладно, будем надеяться, что 23-й год нас порадует побольше, чем 22-й, хотя пока ничего не предвещает. И давайте, наверное, переходить к нашим основным темам. Мы сегодня будем говорить про программную балансировку трафика. И начнем с очень провокационного вопроса, на который, наверное, весь выпуск и будем отвечать. Почему какой-то большой компании нельзя просто купить аппаратные балансировщики, поставить их и радоваться? Зачем нам нужно разрабатывать что-то?
Очень, на самом деле, интересный вопрос, да? Было бы очень здорово, если бы можно было взять такой балансировщик, готовый купить, поставить и радоваться. Но дело в том, что такие балансировщики, как правило, стоят очень дорого. Во-вторых, железо есть железо, оно не кастомизируется. Ну, то есть кастомизируется в рамках заложенных их возможностей. Но у больших компаний часто бывают такие потребности, которые этим железным балансировщиком не покрываются. Или покрывать, но очень сложно. И третий момент. Железный балансировщик — это все-таки какой-то вендор. А как мы знаем, с некоторыми вендорами сейчас в России есть проблемы. Вот. А когда свой собственный написанный код, ты узнаешь, как он работает, что он делает, где он делает. Ты можешь нанять людей, которые будут его дорабатывать, разрабатывать, поддерживать. И прикрыть, образно говоря, себя с этой стороны полностью. Вот. Все же главный, мне кажется, момент, во-первых, что программные балансировщики часто не требуют специализированного железа. Вот они могут работать на абсолютно обычных серверных, условно обычных серверных железках с хорошими карточками. И они могут делать ровно то, что вам нужно, и ровно так, как вам. Без закладывания на то, что кто-то подумал за вас, да, то есть тот же, скажем, какой-то железячный производитель решил, что вам нужен какой-то функционал, а такой не нужен, да, но на самом деле это может очень сильно отличаться от ваших реальных потребностей. Ну и плюс, большая часть балансировщиков, она консорсная, у них достаточно большой комьюнити, большая часть проблем уже решена, база данных, условно говоря, база знаний в открытом доступе, вы можете ей пользоваться столько, сколько вам нужно. Вот, что тут еще можно сказать?
В общем, говорить мы будем о коде, который работает на самых обычных серверах.
Да, то есть если к слову к серверам и карточкам, условно говоря, Mellanox, нужно применить слово «обычное», то это так и есть. То есть вы берете сервер, ставите туда Xeon, ставите туда побольше памяти, ставите туда, условно говоря, 200 гигабитные карты Mellanox-овские, а если они у вас есть, и получаете готовый балансировщик, который вы можете разместить у себя в стойке, где-то поближе к входному контуру. Этот балансировщик будет принимать трафик и раздавать его на ваш бэкэнд. Вот. Но самое интересное, что балансировщик — это же не только тот, условно говоря, модуль, который принимает пакетики, каким-то образом эти пакетики разбрасывают по реалу. Вокруг балансировщика, на самом деле, очень много разного кода функциональности. Например, вам нужно делать чеки. Да, в прошлом выпуске немножко эту тему затрагивали. Но, образно говоря, у вас есть разные сервисы, которые должны проверяться по-разному. Вы не можете все возможные проверки конфигурировать в железке. Вам нужно делать это самому. Вокруг балансировщика есть, условно говоря, анонсы. То есть у вас сервисы могут добавляться на балансировщик, удаляться с балансировщика. Они могут становиться активными, неактивными. У них могут пропадать реалы. Они могут возвращаться в строй флапок. И вам нужно правильно, в соответствии с тем, как у вас настроена сеть, управлять этими анонсами по тому протоколу, который у вас в сети принят, скажем, по BGP. А в каких-то других компаниях, возможно, используются другие протоколы и способы анонса сервиса. Да, возможно, у них волонтерные железки напрямую смотрят мир и говорят, что «О, у меня есть такой IP-шник, да, пожалуйста, присылайте ко мне пакет». А в случае с балансировщиками вам также нужно код уметь правильно инкапсулировать. А, ну, или, точнее, не совсем верно выражаясь, вам нужно правильно код доставлять до Реала. У вас может быть L2 балансировка, да, если у вас реалов немного, они все находятся в одном сегменте сети с вашим балансировщиком. У вас может быть NAT, у вас может быть обычный TCP-прокси, у вас может быть JRE, IP-NCAP, NAT или так далее. А кроме этого, вам нужно обеспечивать сетевую связанность с реалом. То есть, мало того, что пакет нужно на реал отправить, вам нужно обеспечить вот дохождение до реала и быть уверенным, что данный пакет дойдет до реала. Вам нужно думать о том, что реалы могут включаться-выключаться. Вам, допустим, в Яндексе есть кастомный механизм, который позволяет нам уменьшить вес реала. Представьте себе ситуацию, да? А у вас есть какой-то набор реалов, который, и один из которых вы хотите вывести из строя. Но балансировщик все еще продолжает на него отправлять трафик. И будет отправлять, потому что этот реал считается активным. Если вы реал выключите, вы потеряете все активные сессии. И вам нужно решить задачу, да, каким образом вывести из строя реал, так чтобы затронуть наименьшее количество пользователей, либо чтобы пользователи вообще ничего не заметили. И, в общем-то, решение всех этих задач, оно в целом подразумевает решение задачи балансировки. То есть это не только некий модуль, да, который условно балансирует, а целый комплекс программ, да, которые вы должны написать, которые вы должны за production, тестировать перед этим и радоваться, надеяться, что оно все будет лететь.
Слушай, Гоша, а вот ты все это время говоришь о том, что нужно написать, но звучит так, как будто должно быть много опенсорсных продуктов. Того же IPvS, который всю эту инфраструктуру должен уже реализовать.
Это небольшая яндексовская профдеформация. На самом деле есть достаточное количество систем, которые это умеют делать. Скажем, есть IPvS. Это опенсорсный модуль Kibru Linux, который в том числе позволяет вам делать IP-балансировку по L3, по L4. Он умеет NAT, он умеет IP-NCAP, он умеет JRE. И, в общем-то, он используется в Яндексе сейчас и какое-то время будет использоваться, пока мы его не поменяем на свое собственное решение. Но, тем не менее, несмотря на то, что этот IPvS существует, к нему уже написаны некоторые вещи, которые кастомизируют его под Яндекс. Кроме IPvS, с точки зрения управления, есть еще KeepAlive D, тоже достаточно известный и распространенный модуль, который позволяет вам выполнять периодические чеки, ходить на реалы, проверять, что они живые. И этот KeepAlive D имеет весьма неплохую интеграцию с IPvS. Он позволяет добавлять сервисы, добавлять реалы в IPvS, включать их, выключать и так далее. Но опять касаясь того же самого случая, KeepAlive D не совсем то, что нужно было Яндексу, в нем нет ряда функционала, который нам пришлось написать самим. Вот. И, в общем-то, KeepAlive D тоже из Яндекса постепенно уходить будет заменяться на наше собственное решение, которое более адаптировано к тому, что нам требуется. Но мы в процессе работы тоже немножко упомяну эти моменты, которые нас привели к тому, что мы заменяем IPvS на TK-ное решение и KeepAlive на, собственно, утилиту, которая позволяет нам управлять балансировщиками. Кроме IPvS и KeepAlive D можно упомянуть, скажем, K-Proxy, но это уже скорее L7 балансировка, Engines, вот. Решений много, но вот, скажем, Nginx используется в Яндексе в качестве сим-балансировщика, в том числе на сервисах, которые раздают фаервольные правила, то есть это такие сервисы достаточно критичны. И, в общем-то, неплохо себя показывают, это мы тоже сегодня, возможно, с вами рассмотрим, в том числе в контексте балансировки.
Слушай, а я в свое время познакомился с программными балансировщиками, когда читал какую-то такую, ну, не научную статью Гугла, но такой обзор их балансировщика Maglev, тогда, когда у них еще там десятки стояли, 10-гигабитные ники, вот, а они свое не заопенсорсили. Мне кажется, просто они по-любому решают примерно те же самые задачи.
Я знаю то, что они заопенсорсили свой алгоритм консистентного хеширования, но я видел конкретно статью, код я не видел. Но по сам Maglev я не столько много могу сказать, у меня такое ощущение, что все-таки он не совсем открыт, и, возможно, это не совсем то, что нужно Яндексу.
Да, вот можно вмешаться с точки зрения, вот когда мы говорим про плюсы программной балансировки, что с точки зрения производительности можно добиться на IPvS?
Вот здесь тоже и кроется один из тех моментов, о котором Яндекс пишет свои велосипеды. Вот скажем, у нас сейчас стоят IPvS на машины, и каждая из таких машин способна держать порядка 5 миллионов сессий и порядка 10-15 мегапакетов в секунду. Вот. Но проблема в том, что мы уже упираем. Во-первых, мы не доутилизируем 100-гигабитные карты, то есть мы поставили хорошие, мощные, дорогие карты на наши сервера, которые мы не доутилизируем. Второй момент, то, что даже на таких цифрах у IPOS наблюдается серьезная деградация по ряду параметров, и эти параметры мы тоже обсудим. В частности, это касается размера таблицы сессий и, условно говоря, особенности IPOS, то, что это модуль ядра, и он работает в пространстве ядра. А мы поменяли наше это решение на решение на базе PDK и получили неограниченное количество практически пользовательских сессий, да, и мы полностью утилизировали 100-гигабитные карты. Потолок по пакетам я называть не буду, потому что меня просили это делать, вот. Но, тем не менее, могу сказать, что он увеличился в разы. И есть еще некоторые моменты, да, то есть кроме IPVS в балансировщиках у нас есть фаерволы. Вот мы говорим, есть open-source решение, но такие системы подразумевают то, что вы максимально используете инфраструктуру того же Linux. В качестве фаервола используется IPTables. Но у IPTables есть такой недостаток, что время проверки правил линейное. Вот в этом IPTables и софтварное решение проигрывают железячно. Насколько я знаю, железячное решение не сильно зависит от сложности рулсета. Правильно, Сергей?
Да, аппаратные, они, собственно, построены на то, чтобы гарантированно обработать весь поток трафика, весь мегаппс, под который они заложены.
Вот, а когда мы говорим об IPTables, да, это же некий список, и, образно говоря, первое правило проверяется быстро, но чтобы попасть в последнее правило, вам нужно проверить все предыдущие. Соответственно, неким сервисам, которые оказались в конце списка IPTables, немножечко не везет. Они начинают подтормаживать, это не прикольно. Вот, в этом софтварное распространенное решение проигрывает железячно. С другой стороны, наше решение, про которое я рассказывал на NextHop последнем, на базе DPDK, это недостатка решено. И, возможно, мы сможем приблизиться, а где-то даже и превозмочь способности железячных балансировщиков.
Ну, я так понимаю, что фундаментальная проблема с open-source решениями в том, что они все завязаны на кернеле сетевой стек, и поэтому, типа, по полосе они могли бы, может быть, и обработать, но у них не хватает МППС.
Возможно, да, но дело здесь, скорее всего, не в этом. Причины исходные. Давайте посмотрим то, что open-source решения, как правило, разрабатываются не такими большими компаниями, как Яндекс. Очень часто это какие-то энтузиасты, те же самые, которые писали, как Игорь Сусоев, который сделал Nginx, да, или как автор Proxy, или как несколько разработчиков ядра, которые делают IPVS. И их сетевые запросы, условно говоря, да, или сложность инфраструктуры несколько ниже, чем та, которую Яндекс. Поэтому я думаю, что тот же IPVS или Keep Alive, они банально не сталкиваются, как правило, с такими проблемами, которые сталкивается Яндекс. У них нету таких запросов. Никто не подразумевал, что вам придется IPVS держать 5 миллионов сессий, да, или прокачивать через себя 100 миллионов пакетов. Поэтому в Яндекс здесь несколько нетипичный, возможно, случай, да, когда наши потребности сильно отличаются от того, что нужно. Словно говоря, у нас не все компании такие большие, как Яндекс, да, не все компании принимают столько трафика. Их решения на базе IPVS, Keep Alive, Proxy, Nginx вполне устроят.
Ну, ладно, давай отошлем наших слушателей к выступлению на NextHop, твое выступление про Yanet, про платформу, на базе которой сделан и балансировщик, и фаервол. Вот, я думаю, мы еще позовем, может, Женю Сафронову к нам в подкаст, он про него рассказал. Вот, а сегодня-то сосредоточимся именно на балансировщиках и на тех вопросах, с которыми вы сталкивались, которые решаете.
Да, давайте. И давайте начнем с самого начала. Да? Вот у нас есть балансировщики. Как бы они есть L2, можно придумать, есть L3, L4 и L7. Чем, скажем, отличается L3 от L4? В принципе, ничем, кроме того, что L4 использует у вас некоторые атрибуты транспортного уровня. То есть, если L3 балансировщик, это только IP, то L4 балансировщик подразумевает еще TCP или UDP порты и, собственно говоря, сам тип протокола. А еще балансировщик я бы очень хотел разделить на две части. Это те, которые возвращают трафик через себя, и те, которые возвращают трафик не через себя. Потому что это свойство, оно, в принципе, описывает то, как ваш балансировщик себя ведет, какие способы доставки трафика до реала используют. Вот, скажем, в Яндексе используется DRS. То есть у нас обратный трафик не проходит через балансировщик. Что это означает и почему? Ну, во-первых, у Яндекса обратный трафик, который мы отдаем пользователю, на порядке больше трафика, который мы от них принимаем. Что будет, если мы, скажем, запустим пользовательский трафик через балансировщик? Представьте себе, что у вас на вход идет 1 гигабит, а на выход у вас идет 10 гигабит. Если у вас 100 гигабитные трафики, то ваш входной трафик будет лимитирован полосой в 10 гигабит. То есть вы в 10 раз модулизируете входной ваши входные возможности. Это не круто, это не прикольно. Вот, поэтому в Яндексе используется такой способ передачи, когда балансировщик принимает пакетики, каким-то образом их определяет для них тот реал, на который они должны уйти, и отправляет. Что с пакетом происходит дальше, балансировщик не знает. Это, с одной стороны, приносит несколько проблем. потому что, скажем, балансировщик не может понимать по трафику, да, что происходит. С другой стороны, это сильно облегчает вашу работу. Но самые простые балансировщики — это те балансировщики, которые пользуются трафиком, возвращают через себя. Если бы мы, допустим, захотели бы написать свой собственный балансировщик, мы бы просто написали некий условный TCP или UDP сервер, который принимает пользовательский пакетик, устанавливает, терминирует TCP-шную или UDP-шную сессию, да, открывает соответствующую сессию в сторону реала, которую он выбрал, и работает с этим реалом, пересылает туда пакетик, потом получает ответы от реала и отправляет их клиент. Ну, это очень похоже на обратный прокси. А данная схема имеет ряд недостатков. Ну, и первый недостаток — это то, что вам нужно помнить, во-первых, сопоставление той сессии, которая пришла к вам, и того стейта, который вы отправили клиенту. А вам нужно, и у вас количество трафика увеличивается, ну, точнее, количество данных, которые обрабатывает ваш сервис, увеличивается в два раза. Это приводит, точнее, это, скажем, ограничивает емкость вашего балансировщика. Есть схемы, когда у вас есть NAT, то есть к вам приходит пакет, вы подменяете, вы выбираете для него реал, подменяете ему destination и source, адреса, и пересылаете этот пакет на реал. Реал этот пакет обрабатывает, отвечает на адрес балансировщика, балансировщик делает обратную подстановку NAT, и пакет уходит к клиенту. Эта схема более выгодна тем, что вам не требуется, по большому счету, пакет считывать, и пересылать, да, вам нужно только подменять его SRC-DST. Вот тут тоже есть такая особенность, то, что вам нужно помнить, у какого пакета вы что поменяли. Скажем, за одним IP-адресом и портом VPA у вас может скрываться десятки тысяч реалов, эти десятки тысяч реалов будут отвечать на балансировщик, и здесь вы упираетесь в емкость портов. Скажем, если у вас 30 тысяч эфемерных портов, на которые вы можете выполнять подмену, то, соответственно, количество сессий единовременных, которые вы можете обрабатывать, равно количеству реалов, нужно эти самые 30 тысяч. Если у вас реалов там. Да.
Тут у тебя просто еще во весь рост стоит вопрос stateful полноценного между кластером балансировщиком.
Да, да, да. И к этому мы тоже придем. Второй момент. И есть еще альтернативный момент. Это еще один способ, да, то есть когда мы не пересылаем пакет обратный через реал, да? Но тут мы вынуждены подумать о том, как бы нам обеспечить доставку пакета до реала. Мы не можем просто взять IP-пакет и отправить реалу, потому что, образно говоря, вы отправляете его с тем же VIP-ом, который у вас анонсен на балансере вашего сервиса, и вы не можете гарантировать, что этот VIP пойдет на нужный вам реал. Как правило, используется здесь IP-инкапсуляция или некий JRE, да? А когда вы берете другой пакет, внешний, навешиваете на этот пакет внешний заголовок. Точнее, вы берете пакет пользователя, навешиваете на него внешний заголовок с destination реала и отправляете на реал. Реал получает пакет, отрезает от него, условно говоря, голову, обрабатывает внутри себя и отвечает, отправляет напрямую клиент. В общем-то, все эти три схемы, они уязвимы к схеме, к тому, что у нас может быть несколько балансировщиков, да, у нас может быть кластер, да, ферма балансировщиков, да, и наш пакет не всегда гарантированно приходит на один тот же балансировщик. Вот, кстати, по поводу железячных решений, вот мы этот вопрос обсуждали на прошлом выпуске подкаста, да, как у вас по SCMP доставляется пакет на тот же самый реал, если пакет относится к той же самой сессии. И тут, да, у нас возникает тот момент, то во всех случаях у нас есть некоторое сопоставление сессии клиента, как бы мы не определяли, по IP, по IP плюс TCP, по FiveTap, и того реала, который обрабатывает. Почему это важно? Представьте себе, что у вас железячка вдруг решила отправить пакетик на другой балансировщик. Этот пакет приходит, и балансировщик ничего не знает о той сессии. И при этом он может выбрать другой реал. Если мы говорим про UDP, то, возможно, это не очень страшно, потому что UDP, в общем-то, не гарантирует доставку пакета. Да, мы должны быть к этому готовы. Но если мы говорим о TCP, то такая сессия рвется, и клиент становится недоволен. Теперь представим себе, что у нас каждый раз пакет приходит на разный балансер. В принципе, при полностью работающей схеме, полностью работающих анонсах, при полностью работающих реалах у нас клиент видит так, что ничего не работает абсолютно. Клиент будет сильно недоволен. И эта задача приводит к тому, что возникают некоторые попытки придумать консистентное хеширование. Что это подразумевает? Когда у вас есть два балансировщика и некий механизм, который позволяет им очень похожим образом рассылать пакеты по реалам. Вот, если бы у нас на всех балансировщиках всегда был ровно одинаковый конфиг, да, то такой проблемы бы не было. Но, к сожалению, реальная жизнь нас учит то, что на самом деле все происходит, если что-то может сломаться, оно ломается. Если, скажем, на одном балансировщике у вас один реал работает, а на другом он флапает, то два балансировщика, как правило, будут иметь сильно разные способы, сильно разные, условно говоря, отображения сессий на реалы. И консистентное хеширование позволяет нам это вот отображение сделать максимально похожим. Скажем, если у нас выпал один из реалов, то зафекшен будет, условно говоря, один из ста, да, то одна сотая сессия. Это гораздо лучше, чем мы подробим все правильно. Вот. Поэтому сейчас немножечко по верхам идем по теме сегодняшнего выпуска. Немножечко, я думаю, что мы потом в каждую из тем зайдем.
Слушай, Гош, можно тут чуть поподробнее? Я не до конца понял, как разные балансировщики в одном кластере гарантируют доставку пакета с одним и тем же файфтаплом до одного и того же рела. Это как-то решается алгоритмами хеширования на них? Или это синк какой-то таблицы между ними, на какой реал нужно разложить?
Очень хороший вопрос на самом деле. Сейчас в Яндексе это никак не гарантирует. Вот, IPvS пробовали делать синк стейтов, но на самом деле он нормальным образом не работает, потому что в IPvS эта функциональность не такая, как нам нужна. А на самом деле, да, здесь есть два решения. Первое решение — это sync state. Это то, что Яндекс применяет на своих фаерволах. Как мы знаем, у нас есть правило, да, когда у вас пользовательский пакет проходит через фаервол, создается некий state. Обратный пакет должен также пройти через этот фаервол, да, должен смачиться со стейтом, и ему будет дано разрешение выйти к клиенту. Очень часто происходит так, что пакет, который входящий, обратно идет другим путем. И в Енете есть разработанный механизм, который позволяет рядом стоящим фаерволом синхронизировать свои стейты. Вот. Мы, в принципе, тоже думаем в эту сторону, которая позволяет нам, которая позволила бы нам на ферме балансировщиков на большом, на 5-6 машинах иметь одинаковую табличку, которая бы размечала пользовательские сессии. Но, тем не менее, этот механизм несовершенен, потому что объем трафика, который мы должны обменяться балансировщик, служебного трафика, достаточно большой. Есть альтернативный подход. А что, если нам таким образом хешировать и реалы, и сессии, чтобы одна и та же сессия на разных кольцах попадала на один и тот же реал? А не 100%, конечно же, потому что конфигурация может отличаться. Скажем, если у вас на одном балансировщике 11 реалов, на другом 10, вы никаким образом, никаким алгоритмом не сможете обеспечить 100%. Но, условно говоря, обеспечить попадание 90% перетекающих пакетов между балансировщиками в тот реал, на котором они были обработаны ранее, вы можете. Вот, и это сильно нам поможет. Мы сейчас работаем в сторону, разрабатываем некий свой алгоритм, мы рассматривали маклет, немножечко не понравился, да, выпишем свой красивое хеширование, посмотрим, что нравится, будет.
Слушай, мне кажется, прямо во время подкаста сейчас какое-то открытие случилось, в плане того, что я всегда считал consistent hashing и resilient hashing одним и тем же, просто синонимами, но похоже, что consistent hashing — это то, что обеспечивает тебе вот то, что ты говоришь, такую синхронизацию между разными балансировщиками без фактического синкостейта, а резилиенс — это реакция на добавление новых балансеров или их уход. Скажи, правильно я сейчас вот понял или нет?
Скажем, резилиенс — это часть консистентного хеширования. То есть представим себе, что у вас есть, условно говоря, 100 реалов на балансировщике, да? Два балансировщика, каждого по 100 реалов. И у вас выпадают на одном балансировщике один балансер, а один бэкэнд, на другом другой бэкэнд. Ну, скажем, порвался между ними туннель таким неудачным образом. Вот resilience позволит нам на первом кольце изменить не более чем один бэкэнд из 100, да? Одну сотую сессии. И на втором не более чем одну сотую сессии. В итоге у вас разница между двумя балансировщиками не превысит 2%. То есть, с одной стороны, у нас resilience — это скорее более локальная история. То есть, вот если вы на балансировщике потеряли 1% бэкэндов, да, у вас поменялся 1%. Если вы изначально сможете построить свои хэш-кольца на балансировщиках так, чтобы они были максимально похожими, то у вас обеспечение resilience и там позволит обеспечить консистентность на двух балансировщиках раз. Тут главный ключевой момент, то что конфигурация на двух балансировщиках изначально может быть разной. Mm-hmm. Представьте себе, что админ ошибся, да, и на ком-то из балансировщиков не добавил реал, забыл. Или, скажем, реал оказался слишком далекий от этого балансировщика, и по каким-то причинам его отфильтровали с конфигурации. Если вы изначально построите разные кольца для этих чуть-чуть разных конфигураций, то никакой resilience вас не спасет.
Ну и получается, резилиенс — это как бы такое естественное свойство, естественный эффект от реализации консистентного.
Да, я бы рассмотрел именно вот как, таким образом.
Интересно.
Вот, и консистентное хеширование позволит вам существенно сократить объем пересылаемых данных. Ну, к примеру, есть очень хитрый способ, когда вы знаете, образно говоря, эталонное кольцо и то кольцо, которое у вас сейчас есть. Если у вас пакет приходит в эталонное кольцо, вы можете его сессию не рассылать, потому что вы ожидаете то, что на всех остальных балансерах вы тоже, он пойдет в тот же самый бэкэнд. Если же, скажем, во что-то моргнуло, и этот пакет попадает в другой реал, в другой бэкэнд, вы эту сессию создаете и рассылаете. То есть вы, во-первых, существенно сокращаете объем трафика, плюс вы подстраховываете себя от тех ситуаций, когда у вас где-то что-то кольцо немножечко поменялось, мэппинги немножко отличаются между двумя балансировщиками, вы сможете такой пакетик на других соседних балансировщиках отправить в тот же самый ряд. Но это скорее уже такой, знаете, гибрид возникает между синком стейтов, да, и консистентным хэшированием. Возможно, что он позволит нам, в общем-то, сохранить, существенно уменьшить объем передаваемого трафика, да, при этом обеспечить консистентность даже в тех случаях, когда у нас разъезжаются конфигурации.
Да, вот вопрос, а не лучше ли с пользовательской точки зрения, когда вот у нас разные реалы от разных балансировщиков отошли, выключать из рассылки оба реала?
Интересный момент. А, смотрите, чтобы выключать оба реала, нам нужно обеспечить синхронизацию не стейтов пользователя, а синхронизацию стейтов реала. А, и здесь мы с вами упираемся в классическую Пакс-теорему, да? У нас с вами есть либо консистентность, либо устойчивость к разделению, да, вот, либо доступность. А представьте себе, что у вас один из балансировщиков видел то, что реал стал недоступен. Но при этом, по каким-то причинам, он не может уведомить другой балансировщик об этом. А, и тогда у вас начинаются с вами внезапные эффекты, о которых мы с вами, условно говоря, мы к ним не готовы, да, на пользователи. Скажем так, здесь есть еще один момент, то что мы, разработчики, не являемся авторами сервиса владельцев. Мы предоставляем сервисом индексовским свой сервис, да, балансировщика как сервис. И мы должны им объяснять, как это все дело работает. Если мы скажем то, что вот у нас есть механизм синхронизации состояния реалов на всех балансировщиках, да, 100%, который быстро работает, оперативно, то есть мы гарантируем то, что на всех балансировщиках переход сессии происходит единовременно, мгновенно, там, каким-то атомным часам, а вдруг потом это происходит не таким образом. У нас между балансировщиками, скажем, порвался соединение взаимное. Кто-то что-то не успел куда-то доложить. И к нам прибегают пользователи сервиса, начинают задавать неудобные вопросы. Просто зачем, да? То есть мы заранее закладываем то, что у нас, скажем, какой-то процент сессий может порваться, если у вас флапают реалы. То есть если вы не хотите, чтобы к вам прибегали пользователи, сделайте так, чтобы ваши реалы не флапали, у вас будет хорошо. И тут же мы приходим к двум следующим вопросам. А чуть ранее мы разговаривали о чеках, о том, что балансировщики проверяют свои реалы. И очень интересный вопрос, а где правильно размещать вот этот самый чекер? То есть у вас есть 6 балансировщиков. Каждый балансировщик может сам проверять свой реал, да, и принимать решение о том, что включить или выключить реал локально. Либо мы можем придумать какую-то ферму чекер, который ходит на балансировщики, да, который ходит на бэкэнды, проверяет, что бэкэнды доступны, и извне заходит на каждый балансировщик, включает и выключает его. Это вот тот вариант, наверное, о котором обсуждал Сергей. Здесь тоже есть всякие разные хитрости. Вот смотрите, представим себе, что мы с вами используем DRS, да, когда у нас трафик доставляется обратно, не через балансировщик, да, и хотим выполнить проверку реала с балансировщика. Как нам с вами отправить пакет? То есть мы можем просто зайти на бэкэнд, да, а пообщаться с ним, получить ответ, сказать, решиться, что бэкэнд хороший. Но мы с вами забыли тот момент, что у нас есть задача сетевой связанности между бэкэндом и реалом. Представьте себе, что у вас построен туннель, и этот туннель порвался. То есть ваш чекер заходит на бэкэнд, видит то, что сервис работает, ответ абсолютно корректен, да, получает ответ, говорит балансировщику то, что сервис реал работает, целый на него трафик. Бэкэнд принимает пакет, отправляет его в туннель, и он там, образно говоря, проливается на пол. Пользователи кричат, пользователи недовольны, мониторинги говорят, что все хорошо, а сессии нет. Поэтому есть задача, то, что пакеты от чекера должны идти ровно тем же механизмом, которым они идут от балансировщика. И это одна из тех причин, по которым мы отказались от Keepala FD. Он этого не умеет. А в Яндексе создан специальный сервис, написан кастомный демон, накручены правила в IP Tables, которые перехватывают пакеты, направляемые в бэкэнды, помещают его в специальную утилитку. Утилитка эти пакеты оборачивает во внешний туннель, точно такой же, который используется балансировщики, конкретно IP-NCAP, и отправляет. Вот, и мы хотим эти два демона заменить на один, который сам будет инкапсулировать свои пакетики до реала и отправлять туда. Теперь давайте представим, что у нас с вами чекер внешний. И ту ситуацию, когда у внешнего чекера есть доступ до бэкэнда, а у балансера нет. К чему это приведет? К тому, что, образно говоря, вы отправляете пакет на бэкэнд, получаете статус «Окей», да, все хорошо, бэкэнд абсолютно не загружен, сообщаете об этом балансировщикам, а балансировщиков ничего не выходит.
Георгий, бэкэнд и реал ты используешь как синонимы.
Да, это одно и то же. Ну, как бы кому-то понятнее бэкэнд, да, но конкретно относительно балансировщикам скорее правильно назвать реал. Давайте выберем какое-то одно слово, я буду его использовать.
Давай просто определим, что это синоним.
Да, это синоним. Вот. Или, допустим, представьте себе, что у вас есть некая внешняя чекалка, да, а половина балансировщиков порвался, коннект, то реал, а у другой нет. Или, предположим, то, что у трех балансировщиков у вас порвался коннект до половины реалов, а у трех балансировщиков до другой половины реалов. Если у нас внешние чекеры, мы принимаем решение на базе согласованного мнения, то у нас просто весь кластер выпадает, вы потеряли половину. То есть у вас, скажем, порвалось какой-то линк один перекрестный, да, и вы потеряли полностью сир. Не хотелось бы так иметь. Можно придумать такую схему, когда чекер ходит на балансер и из балансера пускает пакет. Но здесь есть еще одна проблема. Мы не можем предсказать, если мы из чекера отправляем пакет на VIP, мы не можем предсказать, на какой балансер данный пакет пришел. Ну, то есть можем, но это слишком сложно. Поэтому применяется, скажем так, самое простое железобетонное решение. На каждом балансере есть свой собственный чекер. Этот чекер отправляет чеки тем же механизмом, который использует балансер, и принимает локальное решение. Но минус этого подхода, как мы уже только что упомянули, то, что конфигурация балансеров может разъезжаться.
Слышь, более прям, да. Сразу несколько вопросов. Один из них — это если много сервисов, точнее, ну, есть пул сервисов, есть пул релов, и такой подход означает, что у тебя для каждого сервиса должен быть свой health check.
Абсолютно верно. И, к сожалению, это неизбежно. Представьте себе то, что у вас сервисы работают на разных портах. И вот какой-нибудь, и в принципе на реале, каждый сервис может быть разным инстансом Nginx, к примеру. Более того, у вас на реале может оказаться так, то, что один сервис — это та утилита, которая работает на непосредственно реале, а другая — это L7 балансированный сервис или L3 следующего уровня. И они могут отваливаться независимо друг от друга. То есть сейчас в Яндексе для каждой пары сервис реал выполняется отдельный цикл проверки. И самое интересное то, что реально наблюдается ситуация, когда на одном и том же реале, на одном и том же IP-адресе одни сервисы полностью живые, а другие сервисы не очень. А банально на прикладном уровне, если, скажем, у вас один сервис на 80-м порту, другой на 443-м, у вас может протухнуть сертификат, да, и у вас один сервис живой, второй мертвый, второй нерабочий. То есть большинство таких вот вопросов, да, оно с одной стороны кажется очевидным, да, а с другой стороны несколько неожиданно. Казалось бы, реал доступен, реал работает, что тебе еще надо, да, а на самом деле надо еще много. Вот, и еще интересный момент касательно чеков. То есть сами по себе чеки — это хороший механизм, но они могут быть интегрированы с неким фидбэком от реала. Скажем, реал может сообщать о своем состоянии, да, о своем здоровье. Он может... в Яндексе реализован очень интересный механизм, который в KeepAlive.d — это динамические веса. А я помню то, что на прошлом подкасте обсуждали этот момент, а то есть там определять каким-то образом по времени задержки, да, насколько загружен реал и так далее и тому подобное. И в том числе динамические веса позволяют нам локально, точнее, вот позволяют нам честно выводить реалы из работы. Для этого у нас некоторые реалы сумели к себе интегрировать в ответ на чек некую циферку, которую они возвращают в сторону балансировщика. Балансировщик видит эту циферку, да, и соответственно с этой циферкой меняет вес реала. Что это нам позволяет сделать? Представьте себе, у вас есть ситуация, когда какой-то реал вы хотите вывести из строя, ну, например, поменять ему процессор, вырастить ему память, да, или поменять диски. При этом этот реал работает. С одной стороны, вы не хотите рвать те сессии, которые нам сейчас живут, ну, как бы же мы любим своих пользователей, не хотим их удивлять. А с другой стороны, вам нужно сделать так, чтобы новые сессии на этот реал не приходили. Поэтому делать очень простой трюк. Мы плавно понижаем вес реала, а как только вес реала достигает нуля, балансировщик перестает отправлять на него новые сессии. Тут очень важно упомянуть то, что балансировщик не каждый раз принимает решение, куда направить пакет. Он это делает только тогда, когда он видит новую сессию. Если сессия уже существует, если данная пользовательская сессия балансировщика уже знакома, то он должен выбрать тот реал, который был. Итак, мы ставим с вами вес реала 0, и на него перестают приходить новые сессии. А старые сессии потихонечку отстреливаются, потому что они завершают работу, да, пользователи отключаются, включаются и так далее. И как только число сессий на реале, которые мы наблюдаем в локале, достигает некого минимального лимита, мы этот реал вводим из работы. Да, и, в общем-то, смотрите, мы с вами не зафиктили пользователей, мы с вами спокойно вывели реал, поменяли его, теперь мы хотим ввести его в строй. Какая здесь возможность? Ну, например, мы не уверены, что реал заработает хорошо, к примеру, да? Либо, допустим, мы на данный реал накатили некий новый софт, не хотим его испытать, но публично выкатывать мы его не хотим, потому что что? Мы не хотим огорчать наших пользователей. Мы можем поставить этому реалу маленький-маленький вес, а на него придет какое-то совсем небольшое количество сессий. Мы посмотрим, что все ли с ними хорошо. Мы еще немножечко прибавим еще потом прибавим, да, до тех пор, пока вес вяло не выйдет на расчетную величину. И таким образом мы с вами можем не только выводить реалы из строя, да, из работы, так, чтобы не зафиксировать пользователей, но и позволять себе протестировать новый функционал на каком-то достаточно небольшом количестве пользователей. Настолько маленьком, чтобы это было незаметно. Вот, это такой интересный механизм. Его, в Keep Alive, да, который используется сейчас, в частности, на Яру, нет. Точнее, его он есть, но написан нами. И в том числе желание этим механизмом использовать более широко и более просто, да, привело нас к тому, что мы написали свой собственный чекер, который позволяет, умеет динамические веса, да, и умеет управлять балансировщиком, в частности, этих динамических весов. И тут же мы с вами опять-таки упираемся в проблему консистентного хеширования. Представьте себе, у вас два балансировщика, и они независимо друг от друга запускают чеки. Очевидно то, что изменения веса реала они будут видеть в разное время. Ну, скажем, если у нас интервал чеков 10 минут, да, то разбег между тем, как балансировщики меняют свою конфигурацию, точнее, извините, 10 секунд. Да, и, в это, и если мы с вами не будем использовать консистентное хеширование, у нас они будут сильно расползаться сессии на двух разных балансировщиках. Вот, то есть оказывается, что все проблемы, да, там, с динамическими весами, с весами в принципе, консистентным хешированием на теме L3 и L4 балансировщика очень связаны. Все одно задевает другое, одно, и другое вытекает из первого. Вот.
Какие чеки будут отправлять health checker? Зависит просто от того, как объявляет клиент свой сервис, то есть там, он говорит, что дает HTTP, тогда это будет, там, не знаю, GET какой-нибудь, или какому порно будет там TCP-сессию пытаться поставить.
Вот тут типа LiveD, который мы используем, как правило, имеет три типа проверок. Самое простое — это установить TCP-сессию. Скажем, если у вас есть TCP-шный сервис, да, который у них HTTP-шный, который что-то там умеет, да, мы устанавливаем TCP-шную сессию. Если сессия установилась, мы успокаиваемся, говорим, что все хорошо, сессию закрываем. Чуть более сложные сервисы позволяют нам сделать HTTP-GET по какому-то URL, а проверить статус этого GET-а, либо даже проверить digest. То есть мы считаем хэш. Нам мало того, что сервис выдал нам 200, окей, да, мы хотим знать, что содержание ответа, оно прям то, что мы хотим. Есть еще SSL-ные проверки HTTPS, ну да, они очевидно более сложные, потому что вам нужно, собственно говоря, установить защищенный канал, да, шифрование, дешифрование провести и так далее. К сожалению, PLFD не позволяет нам проверять UDP-шность, вот. И мы очень хотим, ну, себя реализовать проверку, во-первых, UDP-шных сервисов, во-вторых, сделать проверку квика. Я думаю, многие слышали этот интересный протокол, да, это, условно говоря, некий транспортный протокол поверх UDP, который идентифицируется не совсем не файфтаплом, а некой кукой клиента, вот. Но это уже скорее можно отнести, с одной стороны, к L7 сервису, потому что мы с вами смотрим внутрь пакета, да, а с другой стороны, можно считать его все еще L4, потому что, образно говоря, Quick, несмотря на то, что он описывается содержимым пакета 4 уровня, сам по себе тоже является пакетом 4. Ну, можно так классифицировать, да.
Мы, кстати, буквально месяца полтора назад про Quick разговаривали в рамках соседней рубрики про SysAdmins.
Угу.
Что за протокол, как ВК его использует? Поэтому небольшой дайв у нас в него есть.
Вот, это очень здорово, потому что мы очень хотим Quick. Вот мы будем писать, во-первых, чекер для Quick'а, во-вторых, мы будем писать поддержку Quick'а в самом Динете. Вот, и опять получается такая история, что Quick у нас с вами очень сильно связан с задачей консистентного хеширования. Смотрите, вот едет у нас человек в метро с телефона, к примеру, да? Или на машине, и пересекает одну соту, потом вторую соту, потом третью соту. Очевидно, что у него будет меняться его SRC, IP и SRC порт для Quick. Ну, может меняться. Есть, скажем так, биллинговые системы, точнее, GSM-системы, которые позволяют сохранять IP порт, да? Но, тем не менее, порт и IP-шник клиента могут меняться. Что произойдет у нас? Во-первых, у нас пакет может пойти на совсем другой балансировщик еще на уровне железа, еще до того, как он будет, еще до того, как он попадет в нашу сеть. Попадая в нашу корпоративную сеть, он может быть маршрутизирован совсем другой балансировщик. А балансировщик совсем не найдет данную сессию по IP-порту. И как бы нам тогда обеспечить хождение квик-сессии, да? То есть наша квик-сессия должна попадать на один и тот же реал всегда, чтобы она была хорошей. Конечно, мы можем очень сильно постараться заставить автора сервиса, хозяев сервисов у себя на реалах каким-то образом эти ситуации обрабатывать, но хотел бы все же приземлять одну сессию клиента на один и тот же реал. И тут нам поможет с вами консистентное хеширование. Снова и снова, да, но в отличие от предыдущих вариантов, мы с вами будем хешировать не 5-tuple, а куку клиента. То есть, приняв один и тот же пакет одной и той же сессии на разных балансировщиках, мы обеспечим их доставку на один и тот же реал и счастье клиента.
Так у клиента это же уже L7 получается, а у Quick'а прям отдельное поле есть, там, Connection ID или что-то такое.
Да, да, я имею в виду, как под... Я не очень хорошо знаком с Quick'ом, а я читал... Да, пока. Я читал обзор, я знаю то, что там есть некий идентификатор сессии, вот Connection ID, да, я как бы для простоты называю Quick'ой, потому что все... Я думаю, то, что большая часть аудитории прекрасно понимает этот термин. Некий идентификатор. Мы хешируем этот идентификатор. Если у нас на разном балансировщике используется консистентное хеширование, это еще с resiliency, да, то сессия этого клиента, даже попадая на разные балансировщики, будет попадать на один и тот же реал и будет работать так, как и если бы у него ничего не происходило. В общем-то, как этот Quick и был задуман.
А мы можем, мы просто так плавно и органично перешли к хелсчекам, что я не успел задать вопрос про метод доставки трафика.
Так, давай.
Меня там беспокоит вопрос о том, какие настройки должны быть на стороне реала. То есть, например, энкапсуляция, когда ты помещаешь один изначальный пакет внутрь туннеля, заставляет тебя настраивать релы. И... соответственно, ты должен договариваться с клиентом о том, что какая-то конфигурация должна приезжать. Метод с NAT здесь как раз-таки не требует ничего от клиента. Ты просто пронотировал, но требует, чтобы обратно трафик по маршрутизации дошел обратно через тот же самый кластер. Вот, здесь есть какой-то баланс, где и клиенту ничего не нужно настраивать, и DSR у тебя при этом работает.
А, да, это, кстати, интересный момент, который я забыл упомянуть. То, что когда мы используем DSR, у нас возникает необходимость определенным образом настраивать машины, на которых размещены сервисы, реалы. Ну, точнее, те сервисы, ну, скажем так, назовем саму машину реалом, да, а те сервисы, которые там работают, бэкэндами. Вот, на реале придется настраивать некую сетевую связность с балансировщиком. То есть, если мы используем прямую доставку трафика, скажем, мы открываем сессию с балансировщика на реал, да, или используем NAT, то делать ничего нет. А у нас же в Яндексе эта задача решена немножко по-другому. Реалы, они тоже относятся к сетевой инфраструктуре, и там работают специальные демоны, которые определяют список сервисов, которые обслуживаются данным реалом. А на каждом реале работает декапсулятор, который видит то, что пришел инкапсулированный пакет, отрезает от него голову и выпускает в систему. После этого в системе обязан быть интерфейс, который бы слушал VIP, то есть адрес сервиса. Если это все выполняется, то получается то, что система Real получает пакет, декапсулирует его и после этого выпускает обратно в систему. Дальше бэкэнд нашего какого-то сервиса видит этот пакет в системе, да, и дальше к нему этот пакет приходит абсолютно честным способом, как бы это было бы в Linux без всяких капсуляций. Вот. Есть проблемы, когда, условно говоря, добавляют какой-то Real к сервису, он забывает о нем повесить. Тогда инкапсулированный пакет доходит до реала, декапсулируется и проливается. За этим нужно следить. У нас есть накручено это дело специальные мониторинги, которые за этим смотрят. Вот, есть специальная автоматика. Но, в принципе, у нас не принято, один из моментов страховки, у нас сначала размечаются реалы, сначала помечаются VIP-ами, да, и только потом там запускается сервис. И еще один слой защиты. Как я говорил раньше, наши чекеры пускают пакеты в реалы точно так же, как это делает балансировщик. Представьте себе, если бы вы не настраивали вот эту хитрую декапсуляцию пакетов на реале, да, не настроили, да, а бы чекер бы у вас ходил на реал без всяких туннелирований. Он бы увидел то, что да, сервис есть, я его вижу, он работает, да, балансировщик считал бы, что данный сервис на данном реале работает, отправлял бы тут пакеты, мы бы их проливали. Если же мы на реале не настроили связанность через IP Incap, то чекер у нас не увидит работающего сервиса, не включит реал настроивщик, и клиент не, соответственно, не потеряет свой трафик.
Слушай, а я спрашиваю это немного в контексте публичного облака, где реалы не могут быть частью твоей сетевой инфраструктуры, или ты не можешь там размещать на них какие-то агенты. Вот, ага. И тогда, получается, это делится на два шага. Первое, что у тебя должен быть какой-то декап на конечной машине. А второе, что у тебя должен быть настроен VIP на виртуальном интерфейсе. И если первое, технически можно было бы отдать на какой-то агент, который там вообще занимается обработкой трафика, там изоляция от других клиентов и так далее, то задача навешивания VIP все равно остается задачей клиента. И здесь легко накосячить. В смысле, в большинстве случаев будет куча проблем.
Да, это легко возможно, когда у тебя, образно говоря, на реале есть и декапсулятор, и у тебя на интерфейсе каком-то виртуальном висит VIP, но образно говоря, сервис забыл сделать это VIP-релиз, байнтать. Mm-hmm. Тогда пакет будет опускаться в VIP и будет просто пролетать мимо сервера. Но, в общем-то, ситуация решается тем, что сервис, когда хочет работать, он себе бронирует некий VIP, и когда они раскатывают свои, условно говоря, бэкэнды, там те же самые Nginx или еще какие-то другие сервисы, они уже знают то, что мы слушаем на этом VIP. И если они забыли сконфигурировать у себя правильным образом свою утилиту, да, свой сервис, то, в общем-то, это проблема клиента. Но, опять-таки, наша система проверок позволит это увидеть и позволит нам данный сервис на данном реале не включать. То есть, если они забыли сделать bind на VIP, то чекер увидит то, что сервис там мертв и работать откажется. Mm-hmm. Другой момент, то, что они должны не ошибиться в том, как они указывают чеки. То есть, вполне можно чекер натравить на один, условно говоря, порт, да, ожидать пакет. В этом тоже будет очень здорово.
Ну, в общем, получается, это выбор. Либо у тебя DSR, либо у тебя простота настройки реала.
Абсолютно верно, да. Но мне кажется, что DSR дает нам очевидное преимущество в случае асимметричности трафика. Mm-hmm. То есть, если как вот у Яндекса, скажем, отдача в десятки, иногда в сотни раз выше, чем прием, то ты банально очень дорогие железки, которые... Но тем не менее, то есть, несмотря на то, что балансировщик программное решение, железо себе дорогое, скажем, у нас может быть до 10 балансировщиков на локацию, а мы не можем их послать сотни, потому что это связано с тем, что они подключены, с тем как способом, как они подключены, да, с тем способом, как они анонсируют свой сервис. Это как декапсуляторы, а это еще одна сущность, которую я упоминал в Nixhop'е, про которую, наверное, тоже рассказывал Евгений еще ранее. Это достаточно большое количество машин, это целые фермы, которые принимают ответы от реалов, от сервисов пользователей, да, и выпускают их клиентам. Мы их можем наращивать так, как нам будет угодно. То есть, может быть, соотношение даже один к сотне, да, если мы сравниваем количество рекапсуляторов, которые дают трафик, и балансировщиков, которые его принимают. И мы тут немножечко затрагиваем тему, да, про анонсы, про подключение балансировщиков в сети.
Сейчас можно здесь, мне кажется, важно отметить, что декапсуляторы нужны для IPv4 трафика, где DSR невозможен.
Да. Не совсем. Почему? Вот смотрите, в Яндексе у нас только V6 сеть. А так сложилось. То есть у нас очень мало количества машин имеет V4 связанность, и это, в общем-то, используется. Тем не менее, большинство клиентов у нас V4. Нам приходит V4 пакет, как правило, да, и мы заворачиваем его в V6 туннель. Мы делаем IP-инкапсуляцию V6. Дальше этот V6 пакет доходит до реала, распаковывается, опять превращается в V4, но этот V4 не уходит за пределы машины. Далее машина отвечает на V4 адрес клиента. Поскольку V4 связанности нету, там есть настроен специальный туннель, который опять заворачивает это V6 и отправляет на декапсулятор. Декапсулятор — это такая специальная сущность в Яндексе, которая срезает с пакета V6 заголовок, V4 выпускает наружу. Тем не менее, DSR работает. Если мы захотим иметь входящий V6 трафик, в общем-то, ничего не поменяется. V6 трафик придет на балансировщик. Мы завернем его и в еще один V6 туннель. А ровно потому, что нам нужно, во-первых, сохранить заголовки оригинальных пакета, а во-вторых, доставить это на выбранный реал. На реале этот пакет будет декапсулирован, выпущен локально в систему, обработан. Но уже здесь мы можем V6 пакет клиента напрямую доставить до него в обход декапсулятора. Но такого трафика у нас очень мало. Большая часть трафика у нас V4, она проходит процедуру декапсуляции и потом фаерволинга. Потому что декапсулированный пакет проводить очень сложно. У вас есть только IP-заголовок, у вас нет ни TCP-портов, причем этот IP-заголовок касается внутренних адресов Яндекса. То есть вы можете нормально фаерволить трафик только тогда, когда он не инкапсулирован. Тут тоже такой есть тонкий момент.
Ну, тут DSR получается в контексте того, что мы идем мимо балансировки, но это все-таки не прямой ответ клиенту. Нужно пройти через эту ферму декапсуляции трафика.
Да, но абсолютно верно. Нужно пройти... Да, скажем так, не прямой ответ клиенту, но с точки зрения реала, это именно что прям, и балансировщика, это именно что прямой ответ, потому что инкапсуляция V6 и декапсуляция происходит прозрачно. Мы ее не видим. То есть мы, когда отправляем пакет клиенту, мы не думаем о том, что он будет инкапсулирован, да, что он потом будет декапсулирован, но просто отправляем пакет, а как его доставляет сеть, это уже немножечко сторонняя цена.
Так, ну что, тогда идем к следующей теме, как ты уже проанонсировал ее, да, анонсы сервисов.
Да, это тоже достаточно узкий момент, и это, допустим, то, почему мы не отказываемся постепенно от KPLMD. Вот смотрите, представьте себе, у нас есть три балансировщика. На каждом балансировщике по сотне реалов, они на три части делятся, точнее, вышестоящим железом трафик разделяется на три равных, примерно равных доли, и приземляется в каждый балансировщик. А теперь давайте смоделируем ситуацию, когда на одном из балансировщиков отпадает две трети реала. По каким-то причинам. Провалась сеть, к примеру. Что произойдет? Произойдет то, что треть трафика уйдет на тот балансировщик, на котором осталась только треть реалов. Этот балансировщик может оказаться не в состоянии этот трафик переварить. Поэтому нам нужно не просто проверять реалы, нам нужно считать количество и суммарный вес реалов, который в данный момент активен. То есть, если на каком-то балансировщике мы увидим то, что количество реалов ушло вниз за некий лимит, мы должны полностью снять анонс этого сервиса, даже если сам по себе сервис на данном балансировщике еще функционален. А второй шаг. А теперь представьте себе, что у нас какой-то реал флапает. И мы с вами то уходим за лимит, то становимся выше лимита. А это приведет к тому, то, что сервис то работает, то нет, то работает, то нет. И само по себе это может быть на данном балансировщике. Не очень страшно, но в контексте того, что пока консистентного кэширования в Яндексе нет, это приведет к тому, то, что сессии будут перетекать постоянно между разными балансировщиками и будут рваться. А потому что я не думаю, что железо, да, способно увидеть то, что данный VIP здесь флапает сотый раз там 20 секунд, да, и полностью отказаться отправлять туда трафик. Ну, Сергей здесь, наверное, поправит, да? Может ли у нас железо увидеть то, что какой-то VIP флапает и перестать его обслуживать?
А в этом плане это все равно будет control plane, который даже на аппаратном балансировщике будет реализован программно. И здесь дальше вопрос вот логики, что мы указываем, как обрабатываем мы эти флапы, не обрабатываем. То есть это будет так аналогичное программное решение. Да.
Вот. А поэтому в Яндексе реализована, во-первых, концепция гистерезиса. То есть у нас есть два порога. Один порог, за которым, при превышении которого включаем, считаем то, что VIP на данном балансировщике активен, да, другой порог, когда мы считаем то, что VIP на данном балансировщике не активен. А мы это называем кворум, это некая цифра, которую нужно набрать, чтобы активировать сервис. И гистерезис, это как раз разница между верхними и нижними лимитами, когда мы сервис включаем и выключаем. Это позволяет нам отфильтровать большую часть флап. Если у клиента клиента не Яндекса, а у нашего клиента, который пользуется балансировкой как сервис, флапает большое количество реалов, то тут мы сделать ничего не можем. Да, мы просим такого клиента, автора сервиса, в общем-то, разобраться с его кухней, что у него там происходит. Теперь давайте немножко усложним ситуацию. Представим себе, что у нас несколько сервисов на одном балансировщике с одним и тем же VIP-ом, но разными портами. В общем-то, вполне, то есть у вас есть VIP, на нем есть 80 и 443 порты, к примеру. И мы хотим так сделать так, чтобы они нормально работали. Теперь представим себе то, что один сервис у нас живой, а другой сервис у нас по каким-то причинам перестал работать. Например, у него сломался сертификат. И с одной стороны, нам чекер говорит, что вот этот VIP сервис на нем активен, давай-ка его анонсируем. Да, а другой говорит, что нет, не хотим анонсировать. Что произойдет в этом случае, если мы проанонсируем сервис? Да? А у нас же железо, то, которое работает в Яндексе, не может, у нас же, точнее, скажем так, у нас анонсируется же по BGP IP-адреса, а не пара IP-адрес порт, потому что там используется именно L3 маршрутизация. Если мы анонсируем такой VIP, скажем, железо, то что вот у нас есть такой VIP, мы готовы на него принимать трафик. У нас придет трафик, который относится к обеим портам, 80-м, 443-м. Тот трафик, который идет на 80-й порт, мы прекрасно обработаем, будем считать то, что пользователям повезло. Тот, который приходит на 443-й порт, у нас, к сожалению, либо будет отлуп от HTTP сервера, потому что у него помер сертификат, да, либо, в принципе, этот трафик будет пролит на пол. То есть представьте себе, у вас пользователь набирает Яру, его редиректит на HTTPS Яру, и там он видит ничего, например, тайм-аут. Поэтому есть задача задача согласования анонсов. То есть если у вас на том VIP несколько сервисов, вы должны понять и поставить для себя условия, а когда в этот VIP анонсируете, а когда нет. Вот HippoLife, который сейчас используется до сих пор и который мы планируем заместить, этого не умеет. Для него был написан специальный хендлеры, которые ловят события включения-выключения сервисов, потом каким-то образом они это все дело агрегируют, а в своей агрегированной базе данных они начинают высчитывать, сколько сервисов на данном VIP активно, а сколько должно быть активно, да, и потом принимают решение о том, выполнять или не выполнять анонс. А мы это все дело объединили, опять-таки, в рамках нашего единого Monolive. Это тот сервис, который у нас занимается чеками, который занимается анонсами, вот, который в скором будущем будет туннелировать трафик, инкапсулировать. Вот. И у нас принята концепция, что у нас есть, условно говоря, на каждом сервисе, которые управляют анонсом и которые не управляют. Когда мы принимаем решение о том, что какой-то адрес нужно анонсировать, мы проверяем, сколько управляющих сервисов у нас активны. Требуем, чтобы они были активны все. А с чем это связано? С тем, что некоторые сервисы у нас используются просто для проверки балансировщика проверки связности, проверки алерт. И мы хотим, чтобы они были анонсированы, эти адреса, даже тогда, когда чекер говорит, что сервис умер. Но, к примеру, он вылетел за кворум, мы его считаем мертвым, но при этом какая-то часть реалов все еще живая, и мы хотим видеть там трафик. А другие сервисы, когда это те, которые мы хотим, чтобы они не получали пакеты, если у них какие-то есть проблемы. Вот. И вот эта машинерия начинает работать и позволяет нам согласовать на одном балансировщике, на одном IP-адресе, VP, все сервисы, которые на нем работают. То есть, если все управляемые сервисы активны, мы анонсируем VIP, если хотя бы один не активен, то мы этот анонс VIP снимаем. Для анонса VIP-ов мы используем BGP, и конкретно мы используем BERT. Вот BERT, слава богу, у нас пока не патчен.
Можно здесь небольшую паузу? Это предполагает, что все-таки за одним VIP-ом, и точнее на одном реле, какие-то связанные сервисы, то есть сервисы одного клиента располагаются. То есть там не было такого, что там один клиент просто погасил у себя сервис на реле, а тем самым других сожительствующих с ним затронул.
К сожалению, если эти сервисы на реле слушают один VIP, и он у себя на реле погасил, образно говоря, сервис, который на NVP работает, то это аффектит все сервисы, которые работают на данном реле, на данном VIP. Но это на самом деле административная больше задача, потому что у нас мы раздаем сервисам, в Яндексе, точнее, не мы раздаем, немножко мания величия, у нас VIP назначается сервисом целиком. То есть если сервису отдали какой-то VIP, он его. Если сервис, хозяева сервиса, владельцы сервиса решили погасить какой-то рил, свой сервис на каком-то реле, то это их проблема. Они должны сами понимать, то, что это затронет их прочие их сервисы на данном IP. И благодаря тому, что мы разделяем VIP-ы по разным сервисам, то есть они не пересекаются, и они не аффектят друг друга. А в рамках команды, я думаю, что они вполне в состоянии решить, да, когда и что им включать, и когда что им выпить.
Ну, я и говорю, что на одном реле не сожительствуют разные клиенты.
Сожительствуют на одном реле, на одной паре Real VIP.
А, ну да, пара Real VIP.
На одном VIP не сожительствуют разные вот именно группы сервисов. Mm-hmm. То есть, скажем, группа сервисов, она может относиться, ну, условно говоря, к одной команде. Там слушать на 80-м, на 443-м порту, возможно, на 804. Ну, какие-нибудь там себе порты придумают, но таких они и живут. При этом они должны понимать, что выключение на реле хотя бы одного из подсервисов, да, приводит к тому, что данный сервис на этом реле, в принципе, не будет получать трафик. Но это, в общем-то, единственное решение, да, которое мы можем понять. Иначе мы не можем управлять правильно анонс. Если мы скажем, мы не можем, точнее, разделить трафик, да, между... То есть, если мы получаем на рил пакеты, на балансер пакеты, мы не можем сказать железу то, что на такой порт нам пакеты не присылать. Оно банально этого не умеет. Это не предусмотрено в BGP протоколе. Это не умеет BERT. Вот. И еще один момент, который мы хотим тоже сами решить. Мы не хотим, конечно, перепиливать BERT, но мы хотим улучшить интеграцию с ним. А потому что сейчас интеграция с BERT-ом не очень красиво у нас выглядит. Скажем, у нас есть виртуальные интерфейсы на каждого балансировщика. Они каким-то образом пронумерованы, и им каким-то образом назначена приорити. Когда мы желаем проанонсировать сервис, да, мы обычным нетлинком назначаем на данный виртуальный интерфейс IP-адрес. Когда мы хотим снять анонс, мы его снимаем. BERT со своей стороны сканирует интерфейсы, видит, что что-то там поменялось, видит, ага, у меня новый IP-шник, да, отправлю-ка я его анонс в сеть. А эта схема рабочая, она работает хорошо, но здесь опять проявляется яндексовская специфика. Представьте себе, я вот раньше упоминал, что у нас в одном балансировщике 6, 7, 10 виртуальных адресов. Это вот реальная ситуация, как у нас происходит. И когда они как-то каким-то образом там работают, когда они не флапают, все хорошо. А теперь у нас либо происходит какой-то массовый флап сети, когда у нас отваливаются все реалы, да, либо мы выключаем наш балансировщик, и в систему разом приходит там порядка 10 тысяч нетлинк сообщений, да, о том, что сними ко мне с этого интерфейса такой-то IP-адрес. И опыт показывает, что система начинает неистово тормозить. Это может продолжаться очень долго. Худшее здесь не то, что она начинает тормозить, ну, образно говоря, казалось бы, потормозила и перестала, а тем, что это затрагивает, в общем-то, чеки. То есть вот у вас случился флап сети, да? Вы начинаете снимать анонсы, у вас система начинает тормозить. В результате торможения системы у вас начинает плохо ходить чеки. Вы теряете рилы. А дальше у вас система прогрузила всю вашу очередь нетлинк сообщений, сняла все анонсы, да? Потом у вас начинает чекер видит то, что рилы заработали. Ну, как бы нагрузка снялась с сети, да, рилы заработали. Она начинает их неистово анонсировать сервис. У вас опять появляется 6, 7, 8 тысяч сообщений от линка. Система начинает вешать IP-адреса, берут их все видят, начинает их все выставлять наружу. Что мы приводим? К тому, что чекер опять теряет риалы. Вот этот колебательный процесс, да, может идти десятками минут. Это вот очень неприятная ситуация, да, которая происходит. То, что связано с флапами. А мы хотим эту завязку на NetLink убрать и научиться напрямую анонсировать адреса через Bird. У нас есть как бы уже на это дело планы, есть на это дело идеи. Вот осталось только немножечко человеческих рук получить времени, чтобы это все дело реализовать.
А напрямую это как? Ну, то есть NetLink кажется достаточно прямой механизм.
Дело в том, что NetLink — это заход в ядро. Вообще, да. Мы считаем, что можно в Bird, точнее, есть гипотеза, то, что в Bird можно завести локальные таблицы, которые будут связаны с той табличкой, откуда экспортируются маршруты вовне PGP, и мы смогли бы писать напрямую в эти таблицы. Нам станут не нужны виртуальные интерфейсы. Сейчас запись NetLink, если бы запись NetLink приводила к RubyCross просто к отправке сообщения в Bird о том, что то есть поставь с ними анонс, это было бы неплохо. На самом деле NetLink вам назначает IP-адрес на интерфейс. Если вы наберете IP-адрес шоу, да, вы все эти 6 миллионов, 6 тысяч, там 7, 10 тысяч IP-адресов у себя увидите. И там чуть более сложный механизм, чем тот, который нам нужен. Банально избыточный. Он делает больше, чем нам нужно. А мы не хотим это делать, мы хотим вот максимально сплеметь путь. Да? То есть нам нужно только сказать Bird'у, что вот есть IP-адрес, анонсируй его или сними анонс. Вот. И это еще позволит нам убрать возможность ручной ошибки. Представим себе, что человек зашел на Palacer, что-то там забыл и набрал IP-адрес Dell с вот этого дайми-интерфейса и снял анонс. А обратно повесить по окончанию работ забыл. Или наоборот, он хочет протестировать сервис. Поднял рил, поднял VIP, сервис погасил, а IP-адрес не снял. А трафик будет проливаться на пол. Увидеть очень сложно. То есть у нас приходит, скажем, 0,5% трафика у нас. А где падает, как падает, почему падает? И мы начинаем судорожно бегать, искать, где что у нас случилось. Если же у нас будет прямой механизм управления между Bird'ом и чекером, а мы всегда будем знать, что у нас анонсировано, где у нас анонсировано, не только с точки зрения чекера, но и физически, точнее, фактически на машине.
Слушай, а вот дальнейшая связка, наверное, как бы она уже выходит за рамки нашего подкаста про то, что через BGP нам попадаем на бордер, ACMP и все.
Да, немножечко, да. Ну, вы это обсуждали в прошлом подкасте немного, да. О том, как дальше происходит судьба этого анонса, я и сам, наверное, не смогу рассказать, потому что это немножечко вот занимаются другие команды.
Я тут как раз к другой теме подвожу. Она про консистентное хеширование. Вот если у нас есть несколько площадок, ну вот несколько дата-центров, в каждом из которых все-таки, скорее всего, свой независимый пул балансеров, который анонсирует один и тот же тоникастовый VIP. И получается, бордер должен принять решение о том, на какой из этих, там, не знаю, там 20-50 балансеров отправить изначальный пользовательский пакет. То есть он с своей стороны какой-то five-tuple тоже анализирует и выбирает один из пула.
Да.
Балансер,
да.
Пула. Вот. Соответственно, как мы знаем, на железных роутерах есть некоторые проблемы с консистентным хешированием, ну, и с резилиенси, соответственно, тоже. И как здесь быть, когда у нас вот 50 балансеров, из них, ну, не постоянно, но с большой частотой все равно что-то случается. Кто-то появляется, кто-то удаляется. И у нас трафик пользователя может раскладываться в другой DC совершенно, где нет просто того рела, который обслуживал трафик.
К сожалению, мы думали про эту ситуацию, хотели ее каким-то образом разрешить, но пока она не разрешается в силу того, что на самом деле у нас на каждую локацию свои собственные пулы реалов и свои собственные пулы балансировщиков. У нас не бывает такого, что балансировщик из Владимира ходит за эти в рилы, условно говоря, Сасова, да, или в Ивантеев. А казалось бы, это помогло бы нам решить с тем, что пользователь, скажем, меняет свою локацию, да, или что-то происходит с, там, переезжает, или что-то происходит на железном роутере, да, она вдруг решила поменять ему
ближайший для балансировщика. Из разных площадок и все равно анонсируется один и тот же VIP.
Да, и здесь вопрос в том, что, скажем, эту ситуацию мы сейчас решить не можем. В принципе, мы могли бы провязать все балансировщики со всеми реалами, но представьте себе то, что у нас есть удаленные дата-центры, ну как есть, были, но в принципе есть. И пакет, который человек живет в Москве, да, его пакет приходит в Сасово, а мы из-за того, что все балансировщики насквозь прошиты, отправляем его в Финляндию.
сервису, и это приведет к разным спецэффектам, когда у человека, образно говоря, сегодня работает очень быстро Яндекс.Карта, а завтра они начинают работать неудовлетворительно. А здесь, к сожалению, было принято решение, то, что в таких случаях мы можем пожертвовать сессией пользователя. Таких сессий немного, а если мы говорим о TCP, то через какое-то время у него произойдет тайм-аут, и сессия будет переустановлена. Остается надеяться, то, что следующая сессия не будет перебалансирована на другую локацию. Если же мы говорим о UDP, то, в общем-то, никто никому ничего не обещал. Да, то есть UDP мы имеем право как бы дропать. Хотелось бы, но, тем не менее, никаких гарантий своих мы тут не нарушаем.
Мне кажется, тут более опасная ситуация с добавлением нового рела, нежели нового балансера, нежели с тем, что один из них выпал, потому что на бордерах нет консистентного хеширования, ну а если оно есть, то там в очень каком-то ограниченном объеме. Вот. И добавление нового балансера заставит все те сессии, которые до этого стояли, но большую их часть, перебалансироваться прямо по разным площадкам, не просто по разным балансировщикам.
Да, если я не ошибаюсь, то площадки... Ну вот, это опять вопрос, связан уже больше к железной балансировке, наверное, к Сергею больше подскажет, но у меня есть такое ощущение, то, что сначала выбирается площадка, куда приземлится пакет. Если балансировщик добавляется на площадке, да, то внутри площадки мы в состоянии с помощью консистентного хеширования правильным образом балансировать пакет, либо с помощью синкостейта.
Но это в пределах одной площадки. А если сейчас сессия, которая шла в зону А, а она потом пошла в зону Б из-за того, что новый балансер добавился, то тут никакой консистентный хеширование не поможет.
А я думаю, что нам нужно тогда на следующий подкаст пригласить кого-то из ребят с Traffic Team. Они нас могут просветить на этот счет, потому что пока сложно представить, как мы бы могли разрешить эту ситуацию. Но я бы сказал, что здесь задача не только добавление балансировщика, в принципе, любой анонс VIP-а может привести к такой ситуации. Да? Когда вы заанонсировали VIP, этот VIP анонсируется через бордеры, да, и доходит до какого-то железного маршрутизатора. И у него уже будет меняться вот этот вот механизм распределения сессий.
Ну, не, это же просто новый маршрут, который укладывается в те же самые NexHop. По сути, это не меняет. А вот если у нас меняется количество балансеров, вот это опасная ситуация. Ну, ладно, давай тогда, наверное...
Я, кажется, понял. Да, но у нас же балансеры, в принципе, живут в каких-то префиксах, которые у нас есть, и эти префиксы остаются. То есть, если я правильно понимаю ситуацию, у нас, в общем-то, маршруты, которые живут на внешних железках, они постоянно, независимо от того, сколько у нас и где каких балансировщиков живет.
Да, но эти маршруты, они раскладываются по ICMP в определенное количество NexHop'ов. И вот это количество NexHop'ов меняется. А какой из них, какой из этих NexHop'ов разложить пришедший пакет, зависит от FiveTuple и FiveTuple, хэш-функции и того количества NexHop'ов, собственно, как в них раскладывается. И в случае, вот я повторюсь, да, есть консистентное кэширование на балансер, который позволяет тебе в случае изменения минимальными, как бы, минимально занять сессии пользователя, но его нет на железных маршрутизаторах.
Да, то есть у нас бордер, это маршрутизатор, это все равно не балансер. Поэтому пытаться добиться от него того же, чего добиваются от балансеров, не получится. Иначе бы они были не бордерами, а балансерами.
Вот да, мне непонятно, как эта ситуация обрабатывается.
Никак. Рвутся сессии часть и переустанавливаются на другие рены.
Будем считать, что кому-то не повезло, да? Но, в общем-то, сеть — это дело такое ненадежное, но вот ребята мне подсказывают в чате, что, в принципе, мы в состоянии технически добавить релы из других локаций на все балансы. С весом, скажем, ноль. То есть сессии в нормальном режиме туда направляться не. То есть вы получили сессию, да, у рела вес ноль, мы не видим. Мы этот, условно говоря, его никогда не выберем для того, чтобы на него направить новую сессию. Тем не менее, мы с вами сделали синкстейтов, да? Или, допустим, какой-то хитрый алгоритм кэширования, который говорит, то, что исходящие пакеты из такого-то вот диапазона адресов должны быть адресованы на такую площадку, и все-таки пересылать пакет между площадками, это будет, конечно же, дольше, да, это за банально за силу географического удаления, но, тем не менее, это позволит клиенту продолжить работу.
Слушай, мы в облаке здесь пошли немного другим способом. Мы сделали иерархическую балансировку, и за... это, как бы, наверное, не самое изящное решение, но оно большинство таких проблем оно убирает. В плане того, что внутри площадки у тебя балансер анонсирует не куда-то вот на самые бордеры, на границу сети свои випы, а на такие дата-центровые маленькие бордеры, ну, маленькие в плане того, что не объемы трафика или размера, а только что они локальные. И аппаратные штуки, они в ломается, выходит из строя гораздо реже, чем виртуалка, грубо говоря. И поэтому выход из строя любого количества балансировщиков в одной площадке не приводит к тому, что у нас конечный бордер должен принимать решение. То есть у него как было там 2 или 4 анонса от локальных бордеров, так и остается. Ага. Внутри площадки уже как бы консистентное ширение балансеров проблему решает.
А да подумать, в эту сторону, может быть, нам пригодится.
Так, ладно, давайте двигаться дальше.
Да, а давайте. Кажется, была какая-то тема, которую я хотел обсудить, но мы немножко переключились на анонсы, и
да-да-да.
Я, к сожалению, забыл, что хотел сказать.
Извините.
Касательно шедулеров. Мы эту тему практически, мы с вами говорили про консистентное ширование, да? Но это как бы тоже подтема темы шедулера. Балансировщик — это же не только отправка пакета на трил, да? Это, собственно говоря, и некий механизм, как вы этот трил выбираете. Мы здесь затрагивали динамические веса. Вот, у нас уже как бы появляется сущность, что такое вес. Как нам на самом деле пакет отправлять, как нам выбирать трил? Здесь есть несколько разных подходов, и в Яндексе используется, ну, в силу, опять-таки, обратной совместимости с IPVS, несколько способов. Ну, первый — это раунд-робин. Да, кажется, всем очень такой простой, очевидный способ, когда мы просто по какому-то порядочку выбираем релы. Но, допустим, в Юнете этот раунд-робин не совсем честный, потому что это алгоритм требует некого согласования. То есть вы, когда отправляете следующий пакет, вы должны понимать, куда вы отправили предыдущий. А не очень не хочется этого делать, поэтому в том подходе, который используем мы, у нас есть просто большая хэш-табличка. Мы по хэшку выбираем, по хэшу от 5-tap выбираем реал и туда направляем пакет. Если, скажем, на какой-то небольшой серии мы можем отправить все пакеты на один реал, да, что явно не round robin, на него не похоже, да, но когда у нас пакетов таких много, то у нас с вами релы выбираются равномерно. Следующее, чуть более сложное, это взвешенный round robin. Это как раз там, где появляются веса. Статические, которые прописали в конфиге, либо статические, которые прописали в конфиге, плюс динамические. Это когда мы с вами можем весом управлять с реала, уменьшать, увеличивать и так далее. Кстати, интересный момент, тоже, который немножко затрагивали. Мы говорили раньше, то, что когда мы используем DSA, правильно, у нас балансировщик теряет некую обратную связь от реала. Если бы у нас с вами, скажем, пакет проходил через реал, мы бы вполне могли следить за временем ответа, за latency, за скоростью ответа, да, каким-то образом тюнить себя. Но в случае DSR у нас такой возможности нет. Мы отправляем пакеты на рил, и они как бы улетают. Но, тем не менее, используя динамические веса, нам сам рил может сказать, что я устал, да, у меня, допустим, процессор в топке, отправляй-ка мне меньше пакетов. Или наоборот, я здесь ничем не занимаюсь, хочу побольше пакетов, хочу работать. Это можно сделать уже даже автоматически. Это не обязательно вмешиваться администратору, там, владельцу сервиса и так далее. И отсюда у нас появляется взвешенный раунд-робин. Это, в принципе, тот же самый раунд-робин, но когда реалы получают новые сессии пропорционально некой вот циферке, которая с этим реалом соотносится. А в Яндексе разброс вот этих весов, да, ну, скажем, может достигать 0,01, 0,001. То есть какие-то реалы в 1000 раз больше, чем другие. Как в плане того, что они, скажем, вводятся в строй или выводятся из работы, так и в плане их реальных физических возможностей. Ну, то есть они бывают очень сильно разные. Очень интересный алгоритм следующий — это VLC. Взвешенное наименьшее число коннекторов. А возникновение этого алгоритма, ну, достаточно понятно, откуда оно. Представьте себе, у вас есть десяток реалов, и вы добавляете новый. Но этот реал сейчас ничего не делает. Если у вас длительные сессии пользовательские, ну, такой сервис, да, когда сессия длится десятки минут, а новых сессий, соответственно, у вас не так много, то такой рил будет наполняться медленно. Он будет получать новых сессий столько же, сколько другие рилы, и этот рил будет вводиться в строй медленнее, чем нам бы хотелось, да, он какой-то, то есть, скажем, представьте, если сервис перегружен, вам прибегает админ, давайте-ка срочно добавим там пяток рилов, чтобы у нас все стало хорошо, вы добавляете пяток рилов, и лучше вам не становится, потому что новые рилы недозагружаются. Чтобы эту ситуацию победить, придумали такой алгоритм VLC, когда вес реала автоматически подстраивается балансировщиком в соответствии с тем, сколько на них коннект. Если какой-то рил не загружен, то балансировщик будет сам увеличивать его вес. Если какой-то рил имеет пропорционально большее количество коннектов, то его вес будет как бы меньше. Это позволит нам рилы вводить в строй гораздо быстрее. Но у этого подхода есть достаточно неприятный недостаток. Это связано с тем, что мы не можем на каждый пакет, условно говоря, пересчитывать веса. Это очень дорого и медленно. Поэтому веса пересчитывают раз в каким-то интервалом. Ну, скажем, раз в 10 секунд. А теперь давайте представим ситуацию, то, что мы ввели а в строй сколько-то реалов новых, да? А балансировщик им поставил большой вес, чтобы практически все новые сессии приходили на них, и мы думаем, что у нас все будет хорошо. А тем временем какая-нибудь Алиса начинает неистово обновляться, прям вот нам не повезло в этот момент времени, и суммарный поток трафика вот в этот интервал времени увеличивается на порядке. И тогда получится, что данные релы внезапно объедятся с сессиями, им станет очень плохо, и чекер их выключит. А потом они, образно говоря, просъедят все эти сессии, скушают все эти сессии, которые получили, у них коннектов станет опять мало, а в них будут прилетать еще большее количество сессий, и у вас опять-таки возникает очень неприятный циклический процесс, который приводит к тому, что релы то включаются, то выключаются. И алгоритм VLC, в данном случае, который, казалось бы, должен нам решить проблему, сделает только хуже. И здесь очень важны несколько моментов, которые нужно предусмотреть. Во-первых, это интервал, с которым мы веса пересчитываем. Второе — это некие расчетные цифры. Да, мы знаем то, что, скажем, условно говоря, наш поток — это столько-то новых сессий в секунду. При этом мы имеем столько-то в среднем, столько-то сессий в принципе на сервисе, да, и мы говорим, что наш коэффициент буста, который мы готовы пережить, ну, условно говоря, 10. То есть мы готовы к тому, что наш трафик внезапно вырастет 10 раз. И несложной математикой можно посчитать, там, какой для данного сервиса должен быть алгоритм, точнее, интервал планирования этого алгоритма LC. Вот IPVS у нас страдает таким. То есть он ставит достаточно большие веса новым реалам, когда внезапно прилетает или ожидаемо прилетает большое количество сессий, эти реалы перегружаются, перестают работать. Знаете, мы эту ситуацию решили, мы немножечко посчитали. У нас есть люди, которые увлекаются математикой. Вот, а мы посчитали, какой у нас должен быть интервал планирования, насколько мы можем превысить или занизить вес реала, да, так, чтобы параметры наших сервисов не вышли за границей. Вот, и мы очень ждем, когда этот алгоритм у нас появится в проде, и мы сможем раскатать его на наши пользователях испытать. И четвертый алгоритм, который стоит обсудить, это консистентное хеширование, ну, про него уже достаточно часто говорим, да, это как раз тот самый алгоритм, который позволит нам иметь максимально похожее распределение сессий по реалам между разными балансировщиками. Вот. И еще одна тема, да, она у меня как бы помечена, это SMP. Она достаточно важна, она тоже относится к алгоритму шедулинга, но также она касается вопросов анонса, доставки трафика и так далее. Вот смотрите, у нас, скажем, есть некий сервис, который отдает большие пакеты. Ну, например, видеострим, или картинки, или диск Яндекс. Так? К нам приходит пользователь, у которого немножко нетипичная сеть, и те пакеты, которые отдает ему реал, не влезают в его МТУ. Что произойдет? Железо, которое стоит на пути к клиенту, ответит нам SMP-пакетиком. Ну, например, пакет Tubic. И проблема заключается в том, что данный пакет с большой долей вероятности будет маршрутизирован иначе, чем IP-пакет от клиента. Он может прийти на другой балансировщик. И что будет, если мы этот пакет не доставим? То, что реал будет продолжать отправлять большие пакеты, клиент не будет их получать, он будет очень расстроен, он будет слать ретрай, но сервис у него так и не заработает. И возникает достаточно острая задача этот SMP-пакет доставить до реала, так, чтобы он, скажем, уменьшил размер пакета, который отправляет клиенту, да, и чтобы трафик в конце концов дошел.
Но ты здесь говоришь про то, что балансировщики должны поддерживать PMTUD.
Да, но они хотя бы должны доставлять SMP до реала. То есть пакет to big, к примеру, да, или есть такая вероятность DDoS-атаки, когда нам отправляют большое количество запросов, но при этом банально реджектят пакеты. Вот, мы начинаем отправлять большое количество исходящего трафика, да, который просто дропается, а, в общем-то, забивает наши каналы, загружает наши рилы, а, в общем-то, дедосерам этого и нужно. Мы хотим знать, что наши пакеты, условно говоря, долетают до клиента. Ну, в общем, на первом этапе эта задача решается через SMP. Мы хотим, чтобы обеспечить доставку SMP до реала. А что делать, если SMP-пакет пришел на балансировщик? Ну, в общем случае, мы не знаем. Тот ли это балансировщик, который обслуживает пользовательскую сессию. Соответственно, в таблице сессий, если мы не делаем синхронизацию стейтов, да, а мы сейчас ее не делаем, мы найти его не можем. Если у нас нет консистентного хеширования, пока оно у нас тоже не запущено, то и попасть в тот реал методом выбора рила по сессии клиента мы тоже не можем. Кстати, тут нужно сказать то, что сам по себе SMP-пакет включает в себя заголовок оригинального IP-пакета. Вот, то есть мы, в принципе, можем вытащить IP клиента, IP VIP-а и порты, но считает ли это L3 или L4, я не уверен, потому что мы, в принципе, лезем внутрь пакета, да, и начинаем некую информацию оттуда доставать. Тем не менее, мы считаем, что раз-таки задачи 3-4 балансировщика. У нас есть некий механизм, который позволяет вот этот SMP-пакет распаковать, найти там оригинальный SRC 5 tuple и попробовать поискать реал локально. Если реал локально найден с данной сессии, то мы считаем, что нам повезло. Мы данный пакет отправляем в этот реал. SMP-пакет доходит до реала, приземляется в сервис, сервис видит, что что-то не так, и каким-то образом реагирует. А что если данный SMP-пакет, сессия, которая закодирована в данном SMP-пакете, на балансере не найдена? А мы не можем на это дело плюнуть, да, или отбродкастить на все реалы. Мы принимаем решение и бродкастим этот SMP-пакет на все балансировщики, которые мы знаем. А, еще немножко не так. На все балансировщики, которые обслуживают данный VIP. У нас есть специальный сервис, который позволяет нам синхронизировать состояние конфигурации балансировщиков всеми балансировщиками. Мы всегда знаем, что вот эта машина у нас обслуживает данный сервис. И бродкаст это делается не просто так, то есть мы возьмем и направим. Нет, потому что если мы отправим его опять по VIP-у, мы абсолютно не гарантируем, что этот пакет приземлится в нужный нам балансировщик, потому что один и тот же VIP на куче балансировщиков, и более того, он у нас локально есть. А мы строим специальный туннель от каждого балансировщика к каждому балансировщику UDP-шный. И этот SMP-пакет отгружаем в туннель. И на конце туннеля у нас работает специальный сервис, мы называем его OnRDU, который распаковывает SMP-пакет и ищет соответствие локально. Если оно найдено, то он этот пакет отправляет на RIL. А если не найдено, то он этот пакет дропает, потому что если мы будем пакет распространять дальше, мы просто породим у себя шторм этих вот SMP-пакетов. Механизм, конечно, несовершенный, но тем не менее он работает. Когда у нас будет Ethernet, везде. У нас этого сервиса OnRDUP не будет, потому что эта функциональность будет интегрирована в сам модуль балансировки Ethernet. У нас не будет необходимости отгружать пакет в систему, заворачивать его в системе в туннель, также системными средствами его распаковывать, да, и каким-то образом лезть внутрь IPOS в поисках RIL. Да, у нас это все будет интегрировано, мы это уже дело испытываем, и оно, в принципе, работает. Вот. Вот как-то так, да, мы решаем проблему с пакетами SMP.
SMP, hello, кто отвечает?
Ты имеешь в виду request reply?
Да-да.
Вот наши балансировщики в том числе и поддерживают SMP. То есть, когда вы пингуете, вот здесь немножечко есть отличие. Если мы видим реквесты эхо, да, то мы не энкапсулируем этот пакет до реала и не направляем его в реал, потому что, ну, как бы смысла особо в этом нет. Мы данный пакет терминируем локально на балансировщик. Но при этом только в том случае, если VIP активен. То есть, если нам железный маршрутизатор прислал SMP-пакет на машину, да, к примеру, а VIP у нас не активен на этой машине, то это, в общем-то говоря, для нас является сигнал, может являться сигналом мониторинга, то, что к нам приходят пакеты, которые мы получать не должны. А некоторые сервисы у нас, в общем-то, пингуются, то есть проверяются и доступны с помощью пинга. Но это как бы наш внутренний мониторинг. То есть у нас SMP-пакеты терминируются локально, и ответы, и вот, кстати, с точки зрения, да, в случае с SMP у нас никакого DSR не происходит. У нас все обрабатывается локально. То есть на машине, на балансировщике, на который он пришел. Ну, в общем-то, это позволяет нам каким-то образом снизить нагрузочку на сеть. Потому что есть некоторое количество людей, которые любят проверять функциональность своей сети, используя, допустим, пинг Yahoo.
Это правда.
Вау. Вот. Ну, в общем-то, по L3, наверное, мы обсудили все, что я хотел рассказать. Да, можно плавненько перейти к вопросам, либо к L7.
Слушай, у нас еще был квик как тема, но, кажется, мы его успели обсудить, да, уже?
Да. Вот с квиком как раз-таки, да, мы очень надеемся на консистентное хеширование, потому что, образно говоря, никакой гарантии, что пакеты приходят на один балансировщик, у нас нету, да, а иметь один балансировщик — это ужасно ненадежно. Вот мы, в принципе, хотели бы очень летом это дело запустить и посмотреть, как оно будет работать.
Вызов. Так, ну мы тогда можем немного поговорить про L7, но я все-таки считаю, что тема тоже в целом большая и могла бы на отдельный подкастик потянуть, но мы не можем не сказать о том, что L3 или L4 — это типа только первый уровень балансировки, если мы говорим про программные балансировщики, а потом нам нужно этот наш терабит еще на L7 разложить.
Абсолютно верно. И хочу сказать то, что достаточно большая часть сервисов в Яндексе именно использует двухступенчатую вот эту балансировку. У нас на входе стоят L3, L4, ну, L4 и так, да, который балансируется, и с той стороны его принимает L7. Более того, у нас есть некоторые сервисы, которые два раза балансируются L4 балансировщиком. То есть они сначала приходят на один балансировщик, а там они инкапсулируются, доставляются до другого балансировщика, там балансировщик срезает с них капсулированный пакет, видит там VIP и балансирует еще раз. есть такие хитрые схемы. Вот, скажу пока, для чего они используются, но тем не менее, иметь три уровня балансировки, да, между клиентом и реальным сервисом, которым работает пакет, у нас такое бывает, да.
Ну, как вы в прошлый раз считали, там их намного-намного больше, конечно, но...
Ну, это между программных, то есть, вот. А касательно L7, ну, в общем-то, в принципе, Quick можно считать в какой-то степени L7, потому что мы немножечко начинаем влезать чуть глубже такого транспортного уровня. А тем не менее, он имеет атрибут L3, L4. Ключевое отличие L7 здесь то, что нам, в общем-то, содержимое пакета не нужно. В случае L3, L4, скажем, когда мы говорим про Ethernet, мы читаем только заголовки. Ну, разумеется, мы загружаем в виде пакета из сетевой карты в операционную систему, в ее память. Ну, потому что банально мы не сможем его переслать дальше. Но никакие поля, ни одного байтика будет пакета у нас не затрагивается. Так ключево, за исключением заголовка пишных, TCP-шных. Да, это ключевой момент, который у нас отличает эти два типа балансировки между собой. А с одной стороны, это очень хорошо, это очень эффективно. Вы не тратите эти циклы процессора, да, если затрагиваем вот эти такие тонкие моменты. Вы не тратите там где-то какие-то логику АЛУ и так далее. Вы просто прочитали заголовок, приняли решение, куда это перебросили. Но тем не менее, вы сильно ограничены функционально. Но если мы говорим про HTTPS, да, у вас есть достаточно большое количество атрибутов, которые закодированы в заголовке пакета. Ну, например, та же самая. Скажем, вы можете банально со своим ноутбуком перемещаться между локациями, да, и иметь желание быть приземленным в один и тот же реал, просто потому что ваши данные там закэшированы, это быстрее. Вы можете включать и выключать Wi-Fi сети, да, у вас меняются IP-адреса, но тем не менее кука в заголовке пакета остается. И как сделать так, чтобы вас приземляли, например, не просто в один рил, а, скажем, тот рил, который наиболее близкий к вам географически. А для этого у нас нет никакого другого варианта, кроме как залезть в тело пакета и прочитать. Один из ключевых тоже, других ключевых отличий 3.4 от 0.7, что 0.7, как правило, не использует DSR. То есть оно принимает ваш пакет, оно терминирует сессию, но открывает другую сессию для вас, да, куда-то дальше, и позволяет вам данные между этими сессиями перебрасывать. Кроме того, что L7 позволяет нам прочитать, условно говоря, тело пакета, каким-то образом его изменить, оно позволяет нам изменять тот пакет, который мы получаем от клиента. Самый простой очевидный случай. Ваш трафик пришел на балансировщик, за которым начинается так называемая DMZ-зона, и вы не хотите тратить, условно говоря, сетевые ресурсы и процессоры дальше на расшифровку трафика. А вы можете терминировать TLS. Принимаете защищенную сессию на балансировщик, снимаете оттуда шифрование и отправляете дальше обычные HTTP-пакеты, не шифрованные. Но при этом очевидно, что вам мало снялись, да? Как правило, да, вы хотите знать, какой, допустим, common name у клиента в сертификате, потому что некоторые сервисы вполне могут использовать сертификат для проверки подлинности. Вы начинаете кодировать какие-то атрибуты в заголовок пакета HTTP-шного, по факту его перезаписываете. После этого порождаете абсолютно новую сессию, которая для реала L7 балансировщика выглядит не как сессия с клиентом, а как сессия с балансировщиком. Он ей отвечает, вы можете добавлять на балансировщике в пакет какую-то там добавочную информацию, таймстемпы, локацию клиента, его IP, реальный его IP-адрес, что-то еще, там дебаг-информацию, скажем. Потом вы можете эту всю информацию обработать на реале, да, и получить ее к себе обратно на балансировщике. Дальше вы можете, скажем, эту информацию почистить. Ну, например, вы хотите какую-то сделать безопасность, да, вы хотите проверить то, что какие-то данные у вас не утекли, вы вполне можете на балансировщике все это дело проверять. Тем не менее, это нужно код писать руками, это будет ваш кастомный программный код, да, который вы будете обрабатывать, который вы будете считать. И пропускная способность L7 балансировщиков, очевидно, гораздо меньше, чем L3 или L4. Но, тем не менее, тот функционал, который вам дает L7 балансировщик, ограничен только вашей фантазии. Вот. Из L7 балансировщиков, самые такие, наверное, распространенные, это решение на базе HAProxy и Nginx. Вот. Если HAProxy не настолько легко кастомизируется, да, то в Nginx вы можете написать вообще, ну, все, что хотите. В том числе вы можете балансировку скрыть, то есть, образно говоря, у вас есть некий сервис, да, апстрим, вы в этот апстрим запускаете пакеты, и дальше ваш прикладной код уже там какие-то решения принимает, куда это дальше отфорвардить. Каким образом вы это делаете. Ну, это как бы реверс-прокси, получается, у нас скорее.
Я, наверное, еще дополню про L7 балансировку, что там
чаще всего не только мы лезем уже в payload во внутренности пакета, но часто там надо нам собирать сессию, то есть нам надо собирать payload нескольких пакетов и уже делать выводы, что делать с этими пакетами этих сессий на основании вот такого уже пользовательских данных, которые разбросаны по нескольким пакетам.
То есть, получается, даже мы можем несколько сессий в день. А, ну, действительно.
Одна, да, то есть тот же тест мы же не вытащим из одного пакета, нам надо их сперва десяток собрать.
Вот, и как бы с одной стороны это хорошо, потому что у нас становится гораздо больше информации, да, с другой стороны у нас целая история возникает со сбором сессий, с TCP, assembly, да, с отправками, переотправками клиенту пакетов и так далее. Ну, в общем-то, с одной стороны, они гораздо медленнее, чем L3L4, но хотя ProHiProxy заявляет, что десятки гигабит они вполне пережевывают. То есть я смотрел цифры где-то от 2015 года, то, что HiProxy очень неплохо как на слабеньких атомах, да, так он и на зионах работает. Скажем, L3L4 балансировка на Енете, на атоме не запустишь. Весьма требовательный к аппаратным ресурсам, то есть тебе нужно много памяти, и нужно хорошие карты, которые поддерживают этот DPDK, да, тогда, когда HiProxy вы можете запустить вообще, в принципе, на любом, что умеет в Linux. И тот же Nginx вы можете запустить на условно говоря, калькулятор. Так главное, чтобы оно могло проживать весь тот трафик, который вы туда присылаете. И достаточно легко можете их масштабировать, то есть у вас нету проблем с солнцами, вас, образно говоря, вот работает, сервис он работает, а вы можете находить этих коробок горизонтально, масштабироваться, как вам нужно, да, чтобы ваш трафик проходил, и по ходу начинать накручивать там разную логику, то есть с теми же куками, с проверкой авторизации, с TLS-пакетами и так далее. Там. Вот. Ну а L7 это у нас немножечко уже другие команды занимаются, поэтому здесь мы с познаниями несколько уже.
Так, ну если мы про L7 закончили, я бы вернулся к L3L4, и у меня вопрос про обратный offload. Есть ли смысл здесь какой-то в смарт-никах или DPDK вывозят?
Обратный offload — это...
Offload чего-нибудь там, туннелирование, например.
А, ну, у нас в DPDK оффлоудится подсчет хэшей пакетов, то есть и распределение по чередям. То есть у нас для каждого пакета изначально был оффлоуд сделан по IP, да, мы обогатили оффлоудом. Флодом расчета хэшей по TCP-IP, то есть добавили это порты TCP-шные и UDP-шные, да, что нам позволяет получить более равномерное распределение по чередям. А другого флода, и когда мы отправляем пакет, у нас сетевые карты тоже могут считать контрольные суммы для этих пакетов, без этих заголовки. Вот. Еще из интересного, о чем я хотел сказать, вот касаемо туннелирования, часто может быть допущена ошибка, то есть когда вы отправляете пакет на RIL, туннелированный, да, вы выбираете некий SRC-IP. То есть DSCP у вас предопределен адресом рела, вы выбираете некий SRC-IP, который прописываете в конфигурации. А данный пакет приходит на машинку с реалом, и происходит с ним такая неприятная ситуация, что пакет, во-первых, инкапсулированный, и драйвер карты, железо карты видит только два IP-адреса DST и SRC, и она может их класть в одну и ту же очередь. Если на карте настроено несколько чередей с несколькими воркерами на каждую очередь, точнее, с одним воркером на каждую очередь, то вы можете банально забить одну очередь, один воркер, да, карта на реале останется недоутилизирована, а трафик будет дропаться. А поэтому очень важно, если вы используете DSR, если вы используете туннелирование, рандомизировать исходящий IP-адрес вашего туннеля. Вот, а таким образом вы получите некое распределение ваших пакетов, размазывание по чередям карты на реале.
А что значит рандомизировать IP-адрес? Определенный набор релов.
IP-адрес источника. То есть у вас в пакете есть два адреса. Первый DST, он предопределен, да, а вот SRC-IP вы можете немножечко поиграться. И тогда в качестве источника пакета у вас служит не фиксированный IP-адрес, а некая подсеть. Вот это опять немножко тоже вот в сторону железных особенностей. То есть мы реально ставили пример, когда первая версия балансировки с Енетом не имела этой рандомизации, и мы сначала долго не могли понять, что происходит. То есть балансировщик принял пакет, балансировщик его отправил, никаких дропов не происходит ни на отправке, ни на принятии, все хорошо, казалось бы, не загружено, потому открываем реал, видим, что реал, в принципе, тоже не нагружен, ЦПУ далеко не в полке, да, но, тем не менее, часть пакетов банально до клиента не доходит, клиент ругается. Это были наши внутренние системы тестирования. А потом пришла идея, а что, если у нас все пакеты, которые приходят на RIL, падают в одну и ту же очередь. То есть, в целом, картина выглядит достаточно хорошо. Но по факту, если мы сузим наш взгляд до одной очереди сетевой карты, воркера, которые туда выгребают пакеты, да, все становится печально.
И сделав там, на самом деле, абсолютно примитивную рандомизацию исходящего адреса для туннеля, да, мы получили там многократный рост производительности. Вот об этом тоже нужно помнить. То есть у вас нет возможности построить статический туннель между балансировкой, балансировщиком и реалом, да, и надеяться, что это все будет работать хорошо.
Я так и сделал в свое время.
Ну вот, мы тоже сначала так сделали, а потом очень немножко расстроились, потому что одна из задач вот нашего Енета это была утилизация 100 гигабитных карт. Вот, и когда это вдруг не заработало так, как мы ожидали, были несколько обескуражены, но, слава богу, мы не расстроились, да, и нашли проблему, смогли ее починить. Но, тем не менее, кстати, это интересный случай, да, то есть, что если мы построим с вами статические туннели между всеми балансировщиками, всеми реалами. То есть, это нам немножечко прибавит работу по администрированию, а еще можно построить по десятку туннелей, да, от каждого балансировщика до каждого реала и использовать рандомный туннель. Но, кажется, это все-таки чуть более сложно, чем делать это программно, да, условно говоря, из вашего балансировщика, да, и ручки автоматизировать.
Ну, вообще, на самом деле, хочется отметить, какая гигантская гибкость, когда у тебя в руках вот все инструменты для разработки, и нет необходимости какой-то очень глубоко интегрироваться с правилами протоколов, технологий с вендорскими коробками. То есть, как бы, вот BGP и все, что он предоставляет.
Да, это, на самом деле, такая достаточно, как сказать, могущественная вещь. А с другой стороны, когда ты пишешь все сам, за все ошибки ты отвечаешь сам. Если что-то работает не так, ты не можешь сказать, что вот у нас есть техподдержка вендора, да, пусть она нам поможет, подскажет. Ты берешь, закатываешь рукава, садишься, начинаешь разбираться, что же там происходит не так. Да, у нас бывали сессии, когда, условно говоря, мы видели, что что-то работает не так, да, и приходилось сидеть там 12 часов, 18 часов, да, разбираться, что же там. Ну, во-первых, интересно, во-вторых, хочется вот все дело запустить, не хочется приходить утром на синк и говорить, ну вот, я не разобрался, я не знаю, что там есть. Да, хочется вот все-таки понять, доковыряться, докопаться до истины. И тут есть еще один плюс. Когда у тебя что-то происходит не так, и это, скажем, какое-то железное вендорское решение, ну, даже если это программное вендорское решение, да, с которым ты просто взял, установил, настроил, ты не можешь сказать, а, там вот это случилось, сейчас починю. Ну, потому что ты не знаешь. А тебе нужно либо самому сидеть какой-то, потратить долгое время на разбирательство в чужом коде, писать техподдержку, а у нас не всегда техподдержка расторопна. А когда ты код написал сам, да, тебе приходят проблемы, ты уже, в принципе, до того, как человек, который пришел с проблемой, тебе ее полностью озвучил, ты очень часто догадываешься, что произошло. Ты можешь дать прогноз, когда ты это починишь, да, ты поднимаешь код, запускаешь, вот, у тебя вся проблема решена, осталось только дооформить некие формальности, типа, там, сделать нормальный pull-request, пройти ревью, там, замерзет, но, тем не менее, на тестовых машинках у тебя уже все работает, и это очень сильно, с одной стороны, это замедляет процесс внедрения, потому что код нужно написать, а с другой стороны, это очень сильно ускоряет процесс доработок, каких-то отладок, починок и так далее.
О, здесь важно, в любой ситуации этот код кто-то должен написать. Просто ты делаешь ты и быстро, или это делает вендор и два года?
Да, абсолютно верно, да. То есть, вот этим они, конечно, программные решения и решения свои прельщают. С другой стороны, ты будешь обязан это дело поддерживать. Но тут есть стимул сразу писать код такой, чтобы он не требовал от тебя басику-басику поддержки. То есть сразу сделай, хорошо, оно хорошо и будет.
А вы не пробовали какие-то отдельные сегменты собирать на вендорских, там, софтовых, ну, железках, на чем-то? Смотреть, сравнивать со своими, может быть, что-то подчеркнуть от них?
Ну, я не уверен, можно ли назвать APVS, это, скажем, вендорским решением Linux. Нет, наверное. Вот. Но тут, к сожалению, со стороны железа я не подскажу, потому что это совсем другая команда, которую мы не очень сильно пересекаемся. Да? Вот, возможно, когда будет следующий выпуск подкаста, да, мы пригласим кого-нибудь, кто хорошо разбирается в яндексовском железе, да, он нам может рассказать. В принципе, мы сейчас, когда внедряли наш Kinet на GPTK, сравнивали себя с тем решением, которое есть. Да, это IPv6, Skipall FD, с его программными ограничениями, с его ограничениями по пропускной способности, с функционалом. А потому что кроме производительности, есть вот как раз возникали новый функционал, который мы хотим, например, экосистентное хэшировать. Например, мы хотим исправить вот, шедулировать LC, например, мы хотим Quick балансировать. И, скажем, сделать патч, ну, типа, в ядро Linux, который сделать нам Quick гораздо сложнее оказалось, да, чем написать поддержку Quick у себя. То есть, по факту, это там, 100 строк кода, по большому счету, а то и меньше, да, но если, скажем, это сделаем в IPvS, это будет модуль ядра, когда его примут в апстрим, непонятно, примут ли вообще, тоже неизвестно, нужно регулярно мержиться, пересобирать ядро, а если ты изменил что-то в алгоритме тебе недостаточно перезапустить приложение, да, тебе нужно модуль ядра выгрузить, его надо загрузить, а то и полностью система. А если ты что-то там начудило, образно говоря, в kernel space, то ты можешь банально положить всю систему, да, и вообще ничего не увидеть. Это очень опасно. Поэтому, как бы, ну, софтварное решение, DPDK, мне кажется, что это ближайшее будущее, каких-то там 5-10 ближайших лет, я думаю, что это будет мейнстримом. Плюс сейчас эта технология начинает везде просыпаться, она везде появляется. Точнее, она уже как бы достаточно популярна была. Но с учетом того, что сейчас происходит на рынке российском, да, мне кажется, что решения на базе DPDK таких программных будет появляться все больше и больше. И возможно, что компании распробуют, да, то есть как бы сравнят, что если написать небольшой код самим, который делает то, что им нужно, да, по сравнению с вендорским решением, за которое еще каждый год нужно платить и которое непонятно тебе поддерживают. Возможно, это приведет к новому какому-то взрывному росту программных решений, да, российских авторов. Ну, хотелось бы верить.
Ну, тут как есть обратное того, что ты можешь это поддерживать сам, а с другой стороны, если посмотреть, то ты должен поддерживать это сам. Это,
да,
да. Когда команда есть, и это ее основная задача, то, конечно же, самостоятельные решения, они имеют смысл. А когда, там, грубо говоря, нужно 5-10 балансировщиков всего для обеспечения инфраструктуры, то пилить это самостоятельно...
Да, такая инвестиция выглядит не очень красиво, но... Есть шанс надеяться, то, что тренд на open-source решение сохранится, и, скажем, если Яндекс open-source это Енет, да, то это решение станет доступно другим людям, другим компаниям, и, образно говоря, взять яндексовский Енет, да, и поднять на нем 5 балансировщиков по силам нескольким человек, людям, да, если мы это решение доведем до ума до open-source, тогда им не будет необходимости покупать те же вендорские железки.
Но это цель, Сергей, понимаю, что... В случае Енета тебе все равно, помимо команды сетевиков, которые у тебя и так есть, нужна будет команда разработчиков, чтобы это поднять и поддерживать. А в случае вендорских коробок ты условно можешь там обучить сетевиков, которые у тебя уже есть, и они просто поставят и будут поддерживать.
Да, справедливо. А давайте пофантазируем и представим ситуацию, когда у нас появится некий вендор, который возьмет общедоступное железо, к примеру, да, и подгрузит на него Енет.
А тут есть вторая часть, что Енет, он вы весь большое количество своих плюсов берете от того, что вы интегрируетесь с реалами, то есть необходима ответная часть на реалах. И поэтому взять отдельно балансировщик не получится. Дальше станет вопрос, что хорошо, но у нас другие сервисы, не яндексовские.
Справедливо. Но, скажем... Если произойдет open source, да, люди наверняка к нам придут с такими запросами, и, образно говоря, NAT уже у нас есть в Енете, да, и задача сводится к тому, чтобы этот NAT прикрутили к балансировке. По факту у вас остается все то же самое. У вас схема анонсов остается, чеки остаются, у вас остается даже шедулеры. А все, что у вас меняется, то, что вы вместо инкапсуляции пакета делаете ему NAT, а NAT мы уже умеем делать, потому что у нас на Енете NAT работает. Вот, просто нужно проявить какую-то волю, да, немножечко терпения, чтобы это все заходить, затестить. Пока на такую схему балансировки у нас нет заказчиков в Енете, в Яндексе, да, но тем не менее, если это все будет дело за open-source, это может быть сделано как со стороны Яндекса, если вдруг у нас захочет, да, появится такой запрос и желание, так и предположим, что вот компанию, у которой 5 балансировщиков, есть 2 программиста, да, если предположим, что они достаточно талантливые ребята, они могут разобраться и написать небольшой модуль, да, который вместо инкапсуляции сделает NAT, не такая большая проблема.
Да, но они чуть-чуть поработают и потом пойдут в Яндекс.
Но я думаю, что Яндекс это будет только хорошо. Но с другой стороны, если в продукте появится NAT, да, и вполне возможно, что тогда и нужда в этих программистах отпадет в той компании, в которой они были. Но это все достаточно такое приятное. Приятное фантазирование, да, куда нас вся эта история может, если получится, будет очень...
Мы, со своей стороны, на самом деле, не сильно переживаем по этому поводу, потому что мы видим как удовольствие от того, что даже готовый софт поставить на готовое работающее железо чуть-чуть другое, чем в Яндексе, и дальше собирать и выгребать, почему оно чуть-чуть по-другому работает, это удовольствие для сильных духом,
да,
который у многих отбивает желание.
Очевидно, что... уже готовые вендорские решения никуда не денутся. Да? То есть они могут поменяться на что-то другое. Скажем, будет готовое вендорское решение, там, условно говоря, на базе Енета и какого-то железа, но тем не менее оно также останется вендорским. Также оно будет железом, да, которое поставляется по коробке как есть. В общем-то, здесь я не думаю, что здесь прям так вот возьмут и коробки исчезнут. дает коробке оставить. То есть кому-то достаточно купить коробку, поставить, а его не интересуют там ни вот эти анонсы, у него нет таких проблем, у него нет там кучи локаций, ему не интересно хеширование, скажем, ну отпал у меня сервис, напиши, админ починит за полчаса, за час. И все хорошо. Образно, какие-то внутренние системы, например, работают. Вот да, тут нужно понимать, что есть некий порог, да, наверное, он нечеткий, неявный, когда организации уже не удовлетворяют ее готовые решения, какие бы они ни были, программные или аппаратные, да, и уже нужно делать что-то свое. Просто сделать свое программное решение, как мне кажется, проще, чем сделать свое аппаратное решение. Ну, образно говоря, в каких компаниях в России сейчас собирают свои коробки железные?
Мы собираем, причем, собственно, у нас же балансировка осуществляется на аппаратном уровне. То есть вот у нас вся работа с трафиком идет не на x86, а на аппаратных решениях. Это и позволяет нам уходить за пределы там 100 гигабит, 200 и давать уже под терабит работа именно с трафиком.
Сергей, за спойлер, это следующий выпуск.
Будет интересно послушать.
Да, мне нравится, как Сергей, понимающе вздохнул, когда ты, Гош, сказал про то, что, типа, это проблемы, которые мы можем решать сами, и нам придется решать самим. И вот будет интересно в следующем эпизоде послушать, как не запечь баги внутри FPGA. Хороший был заход.
Да, интересно. Но ведь FPGA — это в какой-то степени тоже программное решение. Вы пишете код для FPGA, да, и запекаете его туда, и оно у вас не настолько жестко прибито гвоздями, как ASIC.
Да, FPGA мы можем перепрошить, поменять и сделать, ну, собственно, поменять на ходу, поменять функционал, поменять алгоритмы.
А ты очень
в ASIC все гораздо жестче.
Да. Ну, все, все, давайте, а то сейчас второй подкаст поговорим. Есть какие-нибудь последние вопросы или слова, которые хочешь сказать? Мне просто показалось выпуск очень интересным, ну, как минимум, потому что мне это близко, и я со всем этим успел поковыряться немножко, и были какие-то вопросы, которые непосредственно были мне интересны. Как заметили на YouTube, можно составлять словарик новых терминов для некоторых людей, ну, типа гистерезис, например.
Ага.
Был незнаком раньше. Мне очень понравилось, спасибо большое. Приходите еще.
Да, спасибо, было очень интересно.
Спасибо, Георгий.
Спасибо. Все, всем пока.
Всем пока.
Пока.